Джаз придумали, как мне кажется, в каком-нибудь Новом Орлеане. Как всегда, вечно гонимые афроамериканцы не знали, чем заняться между грабежами и выпивкой, и, собираясь в своем гетто, брали пустые банки из-под маринованных ананасов и пытались пересилить дрожь в руках, настукивая, что попало на этих жестянках. Какой-нибудь Нильс, выходец из Перу, как-то раз принес в это гетто гитару и стал подыгрывать под стук похмельных пальцев Луи. Луи приехал в Новый Орлеан совершенно недавно, ему не было и 17, но он уже знал толк в женщинах, сигаретах, травке и дешевом пойле, искусно спрятавшемся в бумажном пакете рядом. Как-то раз мимо проходил прилично одетый 14-летний пацан в новых штиблетах и фетровой шляпке. Шляпка на нем была как на белом. Луи и Нильс сразу не взлюбили этого шкита и решили выследить его. «Заодно и узнаем, что у него в футляре лежит, уж больно он сверкает», – прошипел Луи и спинул на землю бычок. На следующий день они проследили за негритенком и узнали, где он живет. Пока не выяснили, откуда он ходит, но это дело времени. Бездельникам все равно нечем было заняться. Они сидели напротив дома и бросали камни в проезжающие мимо Бьюики и Форды. Пацанята встрепенулись. «Пароход? Но почему так рано? Он же приплывает по субботам, а сегодня только вторник». Эти звуки доносились не со стороны порта, а со стороны дома этого щеголя в шляпе. Голодрань быстро побежали к окну и прилипли к стеклу. Их цель стоял, как ни в чем не бывало, посреди комнаты и перед собой держал блестящую железку, в которую дул, что есть мочи. Так что из-за затылка было видно, как раздуваются щеки. Его звали Майкл. Типичное имя для зазнавшегося черного, который по замашкам походил на белого. Но то, что он вытворял с этой железкой, пленило молодых оборванцев. Через месяц весь квартал был собран под мостом, и они давали свой первый концерт. Джаз. Как будто душа хочет вырваться наружу сквозь металл трубы. Как будто она пытается выскочить сквозь натянутые струны под крышкой рояля. Или соскочить с медиатора гитариста. Постоянно прыгая с тарелки на бочку, с бочки на хэт, прячась от неистово бьющих палочек ударников. Тарелка, рабочий, тарелка, другая, назад, еще тарелка, брейк, рояль и труба. Труба обязательно. Она всегда. Вот душа негодует вместе с трубой. Вот она тоскливо призывает вернуться. А вот душа тонкой струйкой поднимается вверх от дорогой, леющей сигары. Бьется, устремляется наверх, зависает там плотным облаком, будто задумывается, и потом медленно опускается вниз и проникает в бокал с дорогим виски, пытаясь почувствовать вкус букета этого настоявшегося напитка. Рояль, труба, гитара, барабан – это души черных, которые навсегда остались в этих инструментах и рвутся наружу, даря каждому из слушателей поистине райское наслаждение от этого божественного и синкопированного сочетания нищеты и роскоши.
Да все нормально, садимся, работаем. Да я.
Сегодня вечером состоится наше очередное заседание литературного радио. Нашего очень уважаемого гостя представит Эдуард Малыкин.
Так, Итак, 14-я передача наконец-то началась. Это чертова 14-я передача с Эмилией почему-то. Никто за ней не приехали, ФСБшники, ничего, все с ней нормально получилось с Эмилией. А вчера у меня не работал интернет. Сегодня вот даже ноут, Андрей, за 20 минут до эфира отрубился ноут, и мы не могли его включить. Боже мой. Работает только левый канал. А вот тут и пиво, и шампанское, и все благодаря кому? Нашему гостю. Валерию Калиде.
Я хотел бы сказать кое-что. Сейчас, 5 минут назад, я одевался в своем коридоре вместе со своей девушкой Екатериной, и я сказал ей: «Боже мой, что-то так вдруг пиво захотелось». И мне действительно очень захотелось пива, я просто не пью, но так захотелось пива, просто... Я так подумал, короче, пробежал у меня негативные мысли, ведь Коляда наверняка не принесет пива, а принесет что-то другое. Может быть, вообще не принесет, но если и принесет, то точно не пиво. И вот мой облом свершился. Я все-таки. Блин, вот ошибаются люди в людях. Ошибаются. Да, вот Коляда убрал пиво.
Все-таки мы дадим сейчас наш отстойный микрофон нашему гостю Валерию Коляде, который в эфире будет представлять интересы города Омск и провайдера Эртелеком.
Всем привет. На самом деле это ложь и провокация. Я сегодня представляю интересы творческого объединения «Городская грязь». Несомненно, истоки этого творческого объединения идут из города Омска. Несомненно, я работаю в компании «Эртелеком», но во всех таких экспериментальных проектах я все-таки участвую как Вэл Колдин. Валерий Коляда, я ежедневно по будням с, дай бог памяти, с 8.30 до 17.30 в офисе компании своей. Вот, сегодня я думаю, что мы, конечно, возможно, я отвечу на ваши вопросы. Если у вас есть вопросы по поводу моей работы, предлагаю их задать вначале, пока я не надрался. Вот, а потом, чтобы вся аудитория, которая интересует развитие интернета в городе Нижний Новгород, чтобы она переключилась, а мы уже могли нормально, плодотворно пообщаться по поводу творчества.
Давайте нет. Тем не менее, я знаю, что мы должны быть, темы должны у нас быть интересные. Если приходит какой-то человек, который можно назвать все-таки специалистом в области интернета в Нижнем, а за год-то Валерий точно стал специалистом. На наших глазах мы воспитали в Литкульте. Да, именно. Пришел такой, в шапочке, скромняшка. А в итоге глядите, какой фраер вырос, да, Андрей?
К тому же, нам не может быть неинтересна информация об интернет-технологиях. К сожалению, я сегодня не буду шутить и говорить, что это смешно, потому что я не шучу, да, к сожалению, я не шучу на профессиональные темы.
Неожиданно. И вот, значит, первая тема, которую я обозначил в примерных темах, это интернет в Нижнем Новгороде, перспективы и будущее. Ну, естественно, слово представляется нашему докладчику Валерию Коляде.
Говорить о перспективах развития интернета в городе Нижний Новгород – это уже сама по себе утопическая тема. Ну, это, естественно, была шутка. И вот если бы у нас была возможность здесь, как в ситкомах, да, там ха-ха-ха, все засмеялись, то это было бы замечательно. Я думаю, что когда-нибудь обязательно разовьется этот проект родийный, и можно будет делать такие вещи. Так вот, для тех, кто не знает, скажу, что я работаю в компании «Эртелеком», которая предоставляет доступ в интернет под брендом dom.ru. Работаем мы здесь год. За год, на мой скромный взгляд, с нашей помощью очень сильно подвинулся рынок интернет, в плане того, что теперь интернет становится все более и более доступен. Вот, и так уж получилось, что это произошло и с приходом нашей компании. А по поводу перспектив, перспективы развития интернета, они на самом деле очевидны и лежат, скажем так, на поверхности. Все интернет-провайдеры, на мой взгляд, которые, скажем так, сугубо, ну, это мой личный взгляд, все интернет-провайдеры сейчас развиваются в регионах по пути мобильных операторов. То есть, все вы помните, да, когда появились первые трубки, это то же самое, как сравнивать, как появился диалап. Ну, то есть, интернет через модем. Первые трубки появились, были дорогие, безумно цены, там, поминутная тарификация, вот, и все такое прочее. Там, минута стоила примерно как размер пенсии у какой-нибудь бабушки. Вот, поэтому могли позволить себе исключительно там новые русские, как тогда их называли. То же самое наблюдается в интернете. Был сначала диалап, потом стали появляться другие технологии. И сейчас мы дошли до того, что практически в каждый дом можно провести выделенную линию интернет. Вот, то же, как бы по ценам будет наверняка все то же самое. То есть цены будут неизменно опускаться. Неизменно опускаться будут цены и развиваться всякие разные сервисы. Раньше трубка мобильная это была просто, чтобы набрать номер телефона и позвонить. Потом СМС появился, потом появился интернет, ВАП сначала, потом GPRS, потом 3G. Не перебивайте меня, Эдуард, я просто могу строчку потерять в своих листах. Так вот, потом 3G, как бы, и так далее, и так далее, и так далее. То есть сейчас очень сильно развиты сервисы цифрового контента у мобильных операторов. Вот все то же самое наблюдается и у провайдеров. То есть цены неизменно будут снижаться. Неизменно будут развиваться какие-то другие сервисы, неизменно будет развиваться цифровой контент. Вот. Так что мы с вами живем в то время, когда Россия семимильными шагами движется. То есть я специально не принес всякие цифры, которые у меня есть на работе в папке «Важное», три вопросительных знака. Вот, там лежат цифры перспектив развития широкополосного доступа в интернет в России в целом. Я думаю, что на самом деле это никого особо не интересует. Вот, могу сказать, что благодаря, в кавычках, всемирному кризису, эта махина под названием интернет может слегка замедлить свой ход, но и только слегка. На самом деле маховик раскручен, и уже никак не остановить его. Теперь можно вопрос, Эдуард.
Вашего конкурента, у оператора БВ, вот есть такая фишка сейчас, IP-телевидение, где можно через компьютер смотреть 20 каналов и, соответственно, записывать там, допустим, клип, понравишься фильм. У вас мне привлекла, вот я сегодня зашел на сайт, новая какая-то услуга «Горсвязь», вот про нее бы вот интересно подробнее.
Надо же, всего 100 рублей я потратил, а такая рекламная кампания. В рамках оптимизации бюджетов на продвижение это очень клево. Аудитория какая у нас там? 500 человек нас слушает, да?
Да,
500
да,
человек.
Однажды я смотрел какую-то передачу, она шла в 4 утра по каналу «Домашний», и там что-то типа нашего радио. И там женщина им постоянно говорила, нас слушает 4000 человек. Ну вот это из этой же серии.
Но там было телевидение, то есть телевидение и 4000 человек, это на самом деле маленький показатель. А я считаю... тем не менее, все равно телевидение, как бы это телевидение, а интернет не настолько развит в Нижнем Новгороде, поэтому я думаю, 500 человек, которые нас слушают сейчас, это уже кое-что. Поэтому, что касается вот новой услуги «Горсвязь», мы запустили с 1 февраля этот бренд. Теперь мы являемся самым настоящим мастодонтом среди телекоммуникационных компаний. Мы предоставляем весь спектр телекоммуникационных услуг, который называется умным словом «Triple Play». Это передача данных, видео и голоса. Теперь мы можем предоставлять доступ в интернет, кабельное телевидение и горсвязь. Это как раз телефония. Городской телефон можем провести в каждый дом, где построена наша сетка. Вот, поэтому я с гордостью заявляю. И мы стали 11-м городом из всех 17 городов РТелеком. Вот, поэтому... Нет, это не с сотовой связью, это простой городской телефон, довольно доступный. То есть, ну, в общем, все хорошо, поэтому все злые языки, которые твердят по поводу того, что особенно мне нравятся аналитики на небезызвестном всем форуме nn.ru в разделе интернет.nn, которые пишут, что R-Telecom загнется через месяц, и начали это писать с марта 2008 года. Ну, простые пользователи, которые в интернете... Нет, это не специально. Простые пользователи считают, что R-Telecom загнется. Вот, а мы, тем не менее, вводим новые какие-то новые сервисы, новые услуги и так далее. Вот, естественно, мы, может быть, чуть-чуть замедлим развитие, будем развиваться не так же семимильными шагами, как это было в 2008 году и в предыдущие годы в других городах проекта, но мы в любом случае продолжаем работать, и все у нас хорошо. Поэтому я сижу здесь перед вами весь такой лощеный, торчит у меня из кармана банка красной икры. Вот, в общем, все хорошо.
Да, да, конечно, Андрей.
Очень интересно про вот эту услугу новую, на рекламную кампанию, которая ушла 100 рублей, хотя услуга очень, как бы, интересная. Но вопрос, а есть ли у вас кольцо нижегородское? Если есть что-то подобное, то готовы ли вы, будете включить туда популярные нижегородские ресурсы, которые не находятся... в кольце реально, такие как звук, звук, ну или и что-нибудь подобное.
Нижегородское кольцо, Андрей, сейчас идет у меня на безымянном пальце, потому что оно куплено было в этом городе. Что такое Нижегородское кольцо, какое-то эфемерное понятие, для меня это было загадкой, которую мне загадали в феврале 2008 года, когда моя нога ступила на нижегородскую землю, и до сих пор я ее не разгадал. Ну, я несколько утрирую, конечно, то есть как бы для меня разгадка есть, но так получилось, что почему-то, не знаю, по независимым от нас причинам, то есть мы как бы подавали заявку на то, чтобы наш провайдер, скажем так, вступил в это... сообщество, братство кольца, да, совершенно верно. Вот, но там какие-то есть некоторые проволочки юридические, поэтому все затягивали, и все это привело к тому, что мы были вынуждены снизить цены на доступ во внешний интернет. А что касается второго вопроса по поводу того, можем ли мы... Вот есть внешний интернет, а есть Нижегородское кольцо, назовем это внутренний. У нас один, но у нас есть свои локальные ресурсы, которые, допустим, для абонентов, кто пользуется тарификовыми, назовем это так, тарифами, они по отдельной цене тарифицируются более дешевой. А для тех, кто пользуется безлимитами, там скорость доступа быстрее. Так вот, и переходим ко второму вопросу. Буквально на этой неделе я поднимал вопросы, просил своего менеджера, чтобы он подготовил мне список популярных ресурсов, которые, неважно, входят они в кольцо или не входят в кольцо, вот, которые мы можем внести в свою локальную зону. И одним из этих ресурсов как раз был zvukonov.ru. Вот, и как бы давно есть у меня такое желание. То есть очень много молодежных комьюнити, да, в городе находится. То есть там это там и эмо, и ролевики, там и литераторы. Вот, очень-очень много людей, там кто-то слушает музыку, вот там, что касается zvukonov.ru. Вот, и, как бы есть желание такое внести эти все комьюнити в локальную зону Дом.ру. Вот, что касается Литкульта, то есть это не вопрос. Что касается zvukonov.ru, там надо будет связаться с людьми, которые владеют сервером, где это все расположено. Ну и там как бы будет некая стадия переговоров. Я думаю, что она там в течение февраля закончится, и к марту месяца абоненты Дом.ру получат более расширенную локальную зону.
У меня такой вопрос, на самом деле, не вопрос, а некая, да, очень, поверь мне, некая критика, на самом деле, которую я хотел давно обсудить с Валерием, но вот ждал, что мы его пригласим и это обсудим. Ваши люди, на самом деле, выводят меня из себя своими звонками. Вот Оксана свидетель, и моя мама тоже. В 10 утра, суббота, выходной день, звонят, спрашивают меня, не хочу ли я подключиться к интернету. Еще тогда к телевидению. Потом однажды я был в торговом центре, в воскресенье, я отдыхаю, звонят. Однажды в 22 часа какой-то идиот позвонил. Я всем им звонили. И на самом деле я им говорю, блин, вы уж какой раз вы звоните, вот списки какие-то надо составлять или еще что-то. Там, если люди хотя бы два раза отказывают. Ну вот, мне кажется, что в этом плане вот у вас какой-то вот очень-очень жесткий такой маркетинг. Вот сейчас Андрей скажет историю и ответит нам.
Очень история важна. Мне звонила девушка ваша от Дома.ру. И молодая какая-то девушка, я по голосу так... Ну блин, ну... Квайзер, ну не отвлекай, но если тебе не интересно, это не значит, что другим не интересно. Вот. И я почувствовал по голосу, молодая девушка. И я как бы, она мне говорит, вот, подключайте к Дома.ру. И я стал как бы там, ну, спрашивать, да, я говорю, вот, к сожалению, там у замечательной компании АБВ есть, к сожалению, сетка. Ну и в результате я ее, ну, убедил в том, что АБВ это круче, на самом деле, чем Дом.ру. Вот. Но мне показалось, что просто ей было абсолютно пофиг на свою работу, и ей очень хотелось пообщаться с живым человеком. Но тем не менее, я слышал в ее голосе то, что она засомневалась в том, что да, действительно, АБВ, видимо, лучше, раз там есть такая замечательная услуга, как сеть. Ну, вот все, это вот история, да?
Да, да. И дальше все-таки вот хочу сказать, что вот эти вот звонки, то, что кто-то владеет этими телефонами, списками, там, звонит какое-то страхование, люди приходят к ним, там, кучу бумаг под им предлагают что-то. То есть, вот, ну, у вас-то, конечно, мягче все это, вы реальные вещи-то полезную предлагаете, но тем не менее, надо как-то сверяться все равно и по 10 раз людям не названивать. Мне кажется, это...
Я понял, о чем вы хотели сказать. Компания «Ртелеком» придерживается политики агрессивных продаж. Вот, у нас есть несколько направлений, которые, благодаря которым мы, скажем так, наращиваем свою абонентскую базу. Понятно, что кому-то это доставляет некие неудобства, но насильно, там, скажем так, мил не будешь для всех. Вот, один раз позвонили, сказали не надо, второй раз позвонили, сказали не надо, третий раз подумали, и да, почему бы и нет. Вот, и в общем, благодаря этому компания «Ртелеком» во всех 17 городах развивается очень активно, очень быстро. Вот, и, ну вот, собственно, и так.
Так, еще момент. такой вот как бы. Я как бы переживаю за вашу зарплатную ведомость, естественно, я-то, так как ваш абонент, пользуюсь услугой кабельного телевидения. Вот я помню, я когда отключился, была Олимпиада, очень плохо показывал АБВ, я перешел к вам именно во время Олимпиады, потому что хотел, чтобы это за один день вопрос решился, а не за три. И это реально решился за один день. Сначала ко мне пришел какой-то, ну, реальный вот задрот, они с папочками входят, с картонными папочками, ну, вот во многих фирмах есть такие. Он заключил со мной какую-то... Да, да. Он подписал со мной какую-то бумажечку, дурачок этот. То есть, вот его работа была. И через час приходит реальный такой парень, который там мучился с проводами, еще что-то. И им всем еще какая-то баба координировала. У меня вопрос, кто из этих троих баба, никчемный парнишка или реальный работник больше зарабатывает? Потому что я как бы переживаю за реальных людей, за инженеров.
Больше всех из них зарабатываю я. Вот, как ни крути, несмотря на то, что я там офисная крыса, белый воротничок и так далее. Вот, но больше всех зарабатываю я. А то, что там кто-то пришел, не понравился тебе или понравился, самое важное же окончательный результат. Ты смотришь кабельное телевидение и, надеюсь, тебе нравится, да? Как...
Мы продолжаем, так сказать, обсуждение нижегородского интернета. И я хочу спросить Валерия Калиду, вот некие его прогнозы. Какая скорость будет осенью у Эртелекома и его конкурентов? Или через год, допустим? Какие у нас будут? Там мегабит у всех провайдеров, допустим.
На самом деле, мне кажется, что в данный момент, вот именно в феврале 2009 года, прогнозы делать – это вообще очень неблагодарное дело. Вот, и брать на себя такую ответственность. То есть люди, которые работают в аналитических каких-то агентствах, они очень легко могут давать прогнозы, а потом через неделю давать другие прогнозы. Я так не хочу делать, потому что ситуация не в Нижнем Новгороде, а в мире вообще, она очень какая-то такая неоднозначная. Вот, я, насколько уж я аполитичен, вот, и то, всякие коллеги на работе во время перекуров мне говорят, ты знаешь, что кризис? Вот, когда мне сказали об этом там в январе, да, хотя он начался гораздо раньше, но я поверил, что да, действительно кризис есть. Поэтому прогнозы какие-то делать, Эдуард, я боюсь, не хочу, вот, и тем более я не претендую на звание аналитика какого-то. Уверен, что все будет развиваться, может быть, как я уже говорил выше, может быть, это все будет чуть-чуть медленнее.
Давайте поговорим про более известную организацию, про Литкульт. Поскольку товарищ Вэл у нас самый наш главный народный критик, практически Добролюбов и Белинский в одном лице, хотелось бы дать ему, так сказать, трибуну для выражения критики, касающейся конкретно Литкульта. Пожалуйста, Вэл.
Неожиданный вопрос. В списке вопросов, которые вы мне присылали, самый вопрос на втором месте, который стоял, как ты встретил 2009 год? Где вопрос там про критику, я что-то его не видел. Ну ладно, хорошо. Попробую экспромтом ответить. Начнем с того, что мне не нравится во всех сборищах Литкульта. Не нравится сама как бы концепция проведения всего этого дела. Вот, я помню где-то не помню только где, читал по поводу того, как надо себя вести, кому давать читать там и так далее, как обсуждать и как не обсуждать. Последний раз, когда я был на встрече Литкульта... Что это такое? Последний раз, когда я был на встрече Литкульта, ну и как и в предыдущие разы, почему я, допустим, перестал читать там? Потому что есть некий, скажем так, как это назвать-то, слово вылетело из головы. В общем, есть некоторый костяк, есть некоторый костяк авторов Литкульта, которые давно пишут и давно выступают там. Вот, и каждый новый человек, который появляется на сцене, он, как правило, воспринимается, если есть какое-то обсуждение, то это... прям жестко, типа, ну, тебе надо еще поработать, братец там, или там, сестричка. Вот, либо просто какими-то жидкими аплодисментами, вот, вообще как бы убить в человеке напрочь любые проявления творчества. Вот, я против этого. Я, скажем так, за то, чтобы, как вот, по-моему, Алена где-то писала, мы на квартирниках должны собираться, и там уже умничать друг с другом, да, где вот соберутся мастодонты. А те люди, которые приходят, и тем более, да, вот последняя встреча, было более 100 человек, из которых наверняка как бы далеко не все авторы. Вот, то есть люди начинают приходить, потому что их интересует либо кто-то из заявленных авторов, да, это знакомые, либо кто-то из заявленных групп. Вот, они приходят на все это дело посмотреть, и тут Литкульт должен поворачиваться к ним лицом. То есть, как бы, делать должны все так, чтобы, если какой-то человек, какая-то девочка-блондинка по имени Надежда, вышла прочитать стих, то пусть она прочитает стих нормально. Вот, чтобы никто из сторожил Литкульта в это время там не вставал, демонстративно не уходил. Нет, я могу утрировать, да, просто говорю, как должно быть. Вот. Кроме того, у меня есть такое мнение, что надо вводить ценз, о чем мне уже говорили, чтобы не было каких-то длинных, нудных рассказов. Вот, чтобы как бы... Вот, кроме того, мне надо... Я считаю, что конферанс должен ложиться на плечи другого человека, не Эдуарда. Эдуард, как, скажем так, прародитель этого проекта, он должен сидеть и решать какие-то организационные вопросы. Когда человек ведет конферанс, и к нему периодически подходят либо представители какой-нибудь группы, либо там представители администрации заведения, где мы все находимся, и начинают решать какие-то вопросы, это очень некрасиво. Вот. Когда, допустим, провисает пауза из-за того, что кто-то задает вопрос, там держит руку, и Эдуард вроде как ломанулся туда, а в это время подходит какая-нибудь там тетушка, администратор, и говорит, типа, а мне вот там что-то это. Вот, поэтому, ну, люди должны быть, которые должны там звукача держать, чтобы он сидел на месте. Вот, сейчас, секунду. Нет, ведущий должен быть один. Да, кого-то найти, кто там конференц, ну, допустим, у Андрея неплохо получается. Пусть Андрей занимается только конференцем, всегда. Вот. Эдуард будет заниматься только организационными вопросами. Либо там кто договорился, да, если там договорился, а если договорился Алена, значит, Алена занимается, чтобы она там конференцем не занималась, к примеру, да, хотя она это не делала. Вот. А что касается меня, почему я начал заниматься всем этим, всей этой критикой, первый раз мне это в голову пришло, когда мы собрались в Карелине, когда тоже было гораздо больше народу, чем на предыдущих встречах, где я был. Вот. И я подумал, что там есть многие люди, которым не совсем интересно, что происходит здесь, они, потому что, допустим, они не аудиалы, да, они не воспринимают на слух. Может быть, почитать? Они почитали на сайте Литкульта и пришли, а здесь могут там что-то втыкать. И смотришь на людей, кто-то там разговаривает, начинает между собой. Поэтому нужен какой-то конфликт. Вот, нужен конфликт, чтобы привлечь людей. Это так называемый, ну как, элементарно, ну, давайте скажем громко, это шоу-бизнес. Люди ходят смотреть, допустим, в цирк, они приходят для того, не для того, чтобы посмотреть, как кабанчики там с рысями ходят. Они приходят посмотреть, да, они приходят посмотреть, как, на, как да, 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 как упадет акробат. Как, допустим, этот кабан выбежит там на передние, там, это, на первые ряды и кого-нибудь там заколет. Почему, например, в цирке люди, когда ходят, допустим, акробаты, да, поверху, вот, они обязательно оступаются. Это не потому, что они лохи, это такая тема, чтобы все вот так вот сделали. Поэтому надо что-то такое, чтобы было в Литкульте обязательно. Если, допустим, найдется какая-нибудь девушка, которая исполнит из себя пьяную девицу, выскочит на сцену и покажет всем сиськи, это будет 5 баллов. Это на следующую... Вот, пирсинг в сосках, это круто. Нет, не помню, я, наверное, был пьян. Вот, это на следующую встречу придет там как минимум на 40 человек больше. Вот, вот, Алена, и я говорю, что вот в данный момент, Андрей, подожди. Вот в данный момент, если мы обсуждаем встречу Литкульта именно такого формата, в наших интересах, чтобы приходило больше людей. Потому что мы, как ни крути, вот тот, кто пишет, скажем так, для себя или там для 5 человек таких же авторов, ну, он простой задрот. Каждый из нас, как ни крути, есть тщеславие в человеке. Каждый из нас хочет, чтобы его читало как можно больше людей. Поэтому мы делаем такие встречи, разве нет?
Не лучше ли, пусть будет там 50 человек, но они будут нормально слушать, чем 100 человек, которые будут галдеть и которым будет пофигу, что там кто выступает?
Не лучше. Я еще раз говорю, мы работаем не для себя. Для того, чтобы слушали люди конкретно, да, и как бы там говорили конструктивно. Для этого надо собирать квартирники. Это, по-моему, твои слова где-то в каком-то из обсуждений. Блин, никак... Вот я не знаю, какими надо быть фанатами литературы, я таких не встречал даже среди вас. Даже вы не слушаете, когда проходит время какое-то. Алена, ты тоже, по-моему, лукавишь, ты тоже не слушаешь. Вот, поэтому я говорю, мы работаем для того, чтобы нас больше людей узнало, больше стало интересоваться нашим творчеством, чтобы в конце концов стать известным, как какой-нибудь Пелевин, вот, и получать бабло. Вот. По-моему, я ответил, нет?
Ну, вот я что могу сказать, потому что последний, вот, на, по крайней мере, вот в том заведении, кто мы были, в Моторе, организацией занималась, в общем-то, Елена Ларина. Это я-то занимался им, ей по минимуму. И практически всеми музыкантами, всех она практически собрала, и я ей только сказал примерный порядок, все остальное делала она. Почему, как сказать, я веду встречи, потому что у нас главное, это то, что наша атмосфера, что нас отличает от других, от Лита, где все там как-то очень помпезно, от других, это именно наша атмосфера, что более-менее, вот единственный человек, по-моему, кто более-менее всех знает, наверное, я, и могу кого-то там подколоть в какой-то момент или что-то сказать по любому человеку, какую-то информацию.
Я бы назвал эту атмосферу быстрая точка входа, как бы войти быстро очень.
Да, и поэтому любой другой человек, он думает, что вот как бы все как все прекрасно, какое-то ощущение, на мой взгляд, даже праздника создается. Вот, по крайней мере, на последней встрече-то оно было. Я даже вот ходил по рядам специально, втыкал ему микрофон в рот первому попавшемуся человеку. И обнаруживал, что очень много знакомых даже на встречу пришло. И куча людей привели, каких-то людей, которых я-то, ну, как бы знаю, кого-то я даже не знал, познакомился по ходу. И именно вот поэтому, так сказать, что вот я веду, а другой человек вот занимался. В этот раз, как бы, вот я не думаю, что претензия такая могла быть.
Могла быть, и она есть. То есть я не просто так говорю. То есть я же со стороны наблюдаю за всем этим. Я вижу, как кто-то подходит, там чего-то, повисает пауза, вот живой пример, смотри. Вот то же самое происходит на встречах. Когда вроде как разговаривают с Эдуардом, вот, а кто-то подходит к нему и начинает что-то говорить. Вот если я не прав, поправьте меня, но я со стороны это все вижу.
Окей, значит, надо ввести функцию секретаря, да? То есть у меня должен быть Оксана, секретарь. Нет, даже...
То есть вот смотри, если ты взваливаешь на себя, скажем так, ведущего навсегда, вот, значит ты ведешь. И когда приходите в какой-то клуб, вот, ты, допустим, сразу администратору говоришь, типа, вот там Лена Ларина сегодня договорилась, все вопросы к ней. И также все группы должны знать, все выступающие должны знать, все читающие, что как бы к тебе не подходят, ты конферансье.
То есть на следующей встрече Кайзер взваливает на себя офигенную ответственность. Она тут уже, кстати, список мне сделала очень интересный, в котором все по полочкам. И теперь люди, которые будут слушать наш эфир, вы знаете, что вот у нас теперь Кайзер отвечает за кафе-кино, а за мотор будет отвечать Елена Ларина. И то, что ко мне будут все подходить, я буду всех посылать, значит, на три буквы, потому что мне так велел Валерий Коляда. Да?
Аплодисмент.
Не, на самом деле, все-таки, я хотела сказать, что мне кажется, что все-таки важно, чтобы люди более-менее на встречах слушали. Потому что, ну, все-таки, как бы, мы же не клоуны, там, мы не это, я не знаю, там, не стриптизеры, мы все-таки литературные мероприятия проводим. Мне кажется, тут качество аудитории все-таки важно, и стремиться, как бы, к массовости ради массовости. Я не очень понимаю, зачем это нужно, потому что, там, ладно, я понимаю, почему музыканты там к этому стремятся, их все равно же хотя бы слушают, там, хоть там низкопробная какая-то публика, но слушает. А у нас, получается, люди придут, там будут пить пиво, курить, там общаться и не слушать нас. Это та популярность, которую мы хотим. Просто, не знаю, мне непонятно.
Сейчас, на данный момент, насколько мне известно, проводится где-то примерно встреча раз в две недели, да? Да. Вот, можно проводить еще, вот, когда есть перерыв, проводить максимально закрытую встречу, там, ну, не прям совсем закрытую, но вот как раз где соберется 30 человек, да, 20 человек. Вот, читать для них, это для обмена опытом. А вот как ни крути, аудитория должна расширяться. И пусть приходят там те, кто будет пить пиво. Ну, на самом деле, опять же, это все зависит от конферансье, который будет говорить и периодически обламывать народ. Обламывать не так, что типа там заткнитесь гондоны, вот, а как-то все это там обыгрывать там, и так далее, и так далее. Вот, но аудитория нужна, аудиторию надо расширять, потому что смотрите, нет, господа, это исключительно мое личное мнение. То есть, ну, потому что я тщеславная тварь, и для меня важно это. Если, допустим, вы считаете, что ваша жизнь, она должна быть для того, чтобы творить, писать великое, чтобы об этом знали все эти 20 моих друзей, вот, пожалуйста, ради бога. Я же как бы нисколько не претендую на то, чтобы там сместить Эдуарда или Алену, да, и стать там лидером литкульта, нет. Я просто предлагаю, да, как это вижу я. Вот, если вы как бы против, естественно, все решение остается за вами.
Не-не-не, мне сместить Эдуарда, да. Не, мне просто здесь вопрос, мне кажется, качество аудитории. То есть, как бы, тебе вообще важно качество аудитории, или тебя, как бы, грубо говоря, любое быдло устроит в качестве массовости?
Если ты читала мои рассказы, то мои рассказы нисколько не претендуют на то, чтобы их читали кандидаты философских наук. То есть серия рассказов про Ипполита и Матвея, где чуваки щелкают семки, там, пьют багбиры, при этом Матвей абсолютный даун, а Ипполит такой с неким философским там каким-то уклоном молодой человек. Вот. Я хочу, чтобы их читали как бы люди, которые ну, просто работают менеджерами. Вот. Может быть, даже у них нет высшего образования, оно там какое-нибудь среднее специальное. Вот. Но у них все в порядке с чувством юмора. Вот. Если, допустим, кто-то пишет прям о совсем-совсем великом, и этого не поймет там какая-то быдло-богема, которая я... Вот, нет, поэтому смотрите, ну, все в ваших руках. То есть, если вы делаете вот там встречу такую-то, да, вот, и прикинули, тем более сейчас вот ты мне говорила, что у вас вводится ценз, и как бы, ну, кто будет выступать. Вы раз посмотрели, да, вот будет выступать там Колдин, который пишет херню, там кто-то еще, там еще. Вот, значит, как бы объявляем массово, да, идем в клуб «Мотор», там все дела. Все, пожалуйста, пусть идут, там слушают, ржут, как дураки, бухают там по-черному, все нормально. Вот, потом, если вы видите, что выступает веб-драгон, там, мастет и так далее, значит, как бы, значит, да, интеллектуалы, высокие интеллектуалы, значит, собираемся там в другом месте, там, типа, там, Карелин, где поменьше, там, ну, к примеру, вот, как-то так.
То есть, правильно я понимаю, что вот твои рассказы – это такой литературный комедий-клаб, то есть, там, юмор такие, всякие приколы, там, шутки и все такое, то есть, вот это такой уровень, насколько я поняла, или какой-то другой?
Ну, вот что-то типа того, да. Может быть, можно сравнить таким образом, вот. Просто очень хочется прийти вот так вот. Например, я очень много там пью в каких-то там дурацких заведениях, в каких-то кабаках, вот, где там сидят, например, женщины-библиотекарши там лет по 40, вот, покупают на двоих по бокалу вина, вот, даже друг с другом не разговаривают, ждут, когда их снимут мужики. Я прихожу туда, надираюсь, как скотина. Вот, нет, я не снимаю, я считаю себя выше этого, ну просто мне смешно, я наблюдаю такие вещи для того, чтобы потом это как-то там излить, скажем так, на бумагу или на экран монитора. Вот, мне кайфово вообще абсолютно везде, я могу прийти там, где будут читать умные вещи, и мне будет нормально, но основная масса людей, они хотят прийти, увидеть какой-то там, вот, ну как я говорил, да, какой-то скандал, там еще какую-то фигню, там голые сиськи увидеть, вот, и потом... проснуться утром, прийти на работу, да, там в пиджачке, там все дела, типа, что делал на выходных, спросит он у коллеги, коллега скажет, я к теще ездил, типа, фу ты лузер, а я ходил на встречу Литкульта, там так ржачно было, там вообще, там, ну там девка, прикинь, вышла на сцену, там сиськи показала, да ладно, все, вот, и плавно-плавно переходим к тому, что... Литкульт, он не опускается, да, потому что проводятся встречи интеллектуальные, вот, и в то же время он становится более известным и популярным, что повышает, как бы, посещение портала, что повышает узнаваемость авторов, каждый из тех, кто ходит набирает эти заветные буквы латиницы, там, litkult.ru, вот, выбирает себе какого-то своего любимого автора, вот, начинает следить за его творчеством и так далее, и так далее, и так далее, и в итоге каждый из нас приходит к тому, что мы не собираемся где-то, где не работает микрофон. Вот. В итоге мы приходим к тому, что мы приглашаем более известных людей, там, арендуем студию, вот. Начинаем. Вот у меня мечта есть купить норковую шубу и ходить как сутенер где-нибудь в Чикаго. Вот, я на работу буду ездить в этой шубе вообще, потому что я хожу в пуховике, я директор по маркетингу, хожу в пуховике на работу, никто мне не верит, что я директор по маркетингу. Вот, ну как-то так. Я, в общем, я...
Вот это шампанское открылось, фирменное Диван ТВ. Андрей, разливай. Вот единственное, что могу сказать. По данным Мотора, у нас было 120 человек, каждый потратил 80 рублей. То есть каждый за 5 часов вечера выпил чуть больше, чем бокал пива. То есть, по сути, люди пиво-то не брали, люди сидели и слушали. Они, как сказал арт-директор, они реально стеснялись подойти. Они слушали, и нам попросили, наоборот, делать во время встреч паузы, чтобы люди могли подойти к барной стойке и что-то взять. Оказывается, у нас столько всякой информации, столько всего интересного, что люди-то, оказывается, просто сидят и... Редко кто подходил. Не потому, что у них денег-то нет, у многих-то нормальные люди-то ходят, аудитория-то у нас не нищеброды все-таки. Да, и в Саундхолл. Не, Саундхолл все-таки мажорское заведение, а вот мотор-то нормальные цены. И тем не менее, люди, значит, все-таки нас слушали. И почему именно то, что вот мы. Почему я думаю, что уже пока что не стоит проводить в квартирнике? Потому что мы все это теперь обсуждаем при всех на встречах. Мы показываем, так сказать, людям свое лицо. И Веб-Драгон читает какие-то экспериментальные вещи. Я вот последний раз тоже вещи про. Я мог какую-нибудь попсу прочесть, опять про яму, про то, как там какие-то оборотни, еще какую-то херню придумать, написать. Но я решил написать про шкаф, в котором ни черта нету. И Веб-Драгон Вера вышла, тоже не очень, к сожалению, вот оценили. Но тем не менее. Ну да, ей нужно еще тренироваться. Но тем не менее, это все должно, как сказать, обсуждаться при всех. Плохой или хороший, потому что даже если у нас все будут глянцевые, к нам никто не потянется, потому что люди должны даже видеть, что даже такие мэтры, и у них уровень, так сказать, не идеален. И они будут, мне кажется, тем самым лучше вливаться. Вот девочка взяла, выбежала. Оксана, очень громко мешаешь. Да. Ну как вот на это думаешь?
Я не знаю, что за информация про 80 рублей, почему я умудрился 600 потратить.
Я тоже
800. Отлично. То есть кто-то вообще ничего, да? Мне кажется, что всех напугала Вера. Потому что она читала вторая, и когда она заорала в микрофон на ребят, которые играли на бильярде, типа, заткнитесь там, черти там и так далее, то в это время я видел, как многие люди остановились, которые направлялись в сторону бара, и потихоньку на цыпочках вернулись, потому что они думают, если сейчас Вера заметит, что я здесь во время ее чтения покупаю пивас, вот, то она прям кинет микрофон в голову. Кстати, вот идея с перерывами, на самом деле, мне кажется, имеет место быть. Если вы примете ту концепцию, которую я предлагаю, что ну пусть люди приходят, отдыхают там и так далее.
На самом деле там многие люди стояли, вот что меня больше всего поразило, они причем стояли долгое время. Там просто мест сидячих уже не было. Не, ну они стояли почти всю встречу.
Я могу ответить. Мне кажется, что из-за того, что у нас музыканты там музыкантов у нас было меньше, чем 20, они заняли места, на этих диванах может 40 человек сидеть. Я считал, когда первый раз там был в моторе, 40 или 50 человек мог взять и плюхнуться на эти диваны, а не сидеть, как Волков, который занимает 5 мест.
Люди стояли, потому что места, которые были на диванчиках, там не видно было сцены. Поэтому люди стояли около бара, чтобы было видно сцену. Именно поэтому они стояли, а не потому, что там места заняты. Места были свободные.
На который не был, к сожалению, Андрей. А неизвестно, где пропадал. Сцена там очень... Да, Алена.
Чуть-чуть в сторону, если можно. Вот вообще Валерий, он пытается, по крайней мере, произвести такое впечатление простого паренька такого. Он и там близок к народу, может с любыми людьми общаться. Пишет простые рассказики в стиле там литературного Comedy Club. Ну, по крайней мере, он сказал, вот, привел пример про там Ипполита и там вот эту серию, да. Но на самом деле, мне кажется, за этим скрывается что-то иное. В частности, очень острый интеллект и очень такая тонкая душевная организация. Поэтому, вот вообще, честно говоря, мне кажется, ты такой человек очень интеллигентный, но почему-то ты его сильно скрываешь. И вот такая вот эта маска, там, как ты мне написал, что ты знаешь только... Нет, он мне написал просто Ваську. Он мне написал Ваську, что он знает только слова «быдло» и «дрочить». А вот, то есть, вот почему ты скрываешь свою сущность за вот этой маской? Зачем тебе нужен этот имидж? Вот мне просто интересно.
Корни этой истории уходят где-то примерно, скажем так, в 96-й год. Я был тогда молодым, безусым юнцом. Вот, и меня постигла первая неудача. Я девушке посвятил стихи. Вот, и когда прочитал ей, она рассмеялась мне в лицо. Вот, и я понял, что романтики и интеллигенты, они нах никому не нужны. Вот, и следующая девушка, с которой я познакомился, пережив там два раза вскрытые вены там и так далее, следующая девушка, с которой я познакомился, я поменял свой имидж и сказал ей, типа, там, это, ну, что, может, ну, пойдем там где-нибудь потусим нормально. Вот, и она согласилась. Она согласилась, и у нас было все хорошо, мы же вследствие не встречались. Потом, конечно, я открыл ей всю свою сущность большого романтика там и какого-то поэта. И как бы все было хорошо в течение 6 лет. Но вот тот случай в 96-м году, который был только что выдуман мной, как бы перевернул всю мою жизнь. А вообще, на самом деле, большой отпечаток всего этого отложило мое окружение в городе Омске. Вот, у нас там была очень большая прикольная интернет-тусовка. У нас, у меня в друзьях есть единственный в мире сисадмин быдло. Это чувак краткостриженный, который работает сисадмином в конторе, а вне работы там скинхед он, ну, грубо говоря. То есть он, вот, который абсолютно не умеет разговаривать на русском языке, он только говорит матами. Вот, потом другое мое, ну, точнее другое, а окружение, где мы все вместе никогда не рамсовали, все было хорошо. Это как бы творческая интеллигенция города Омска, это там ребята-КВНщики, арт-директора заведений всяких разных, звукорежиссеры, там, ну, кто угодно, там, художники, музыканты, диджеев очень много знакомых, которые в Омске, омские диджеи. Вот, и мы все как бы вот ладили, мирили, вот, и у нас поэтому все общение проходило. Если завелась тема там за быдло, да, там за багач, там за семки, мы там сели на корточки, сидим, разговариваем таким образом. Ну, то есть это такой алко-перформанс. Вот, и в то же время там тот же сисадмин быдло, когда пообщался с нами, один раз он мне признался, типа, Вэл, это пиздец. Вот, я говорю, что значит, объясни, Зиракс. Он говорит, да я 4 месяца с вами дружу, я еще ни разу никого не отпиздил. Вот, ну, я такой, как бы, ну, разве же это плохо? Он такой, так плохо то, что мне это нравится, что с вами прикольно. Вот, и он как бы стал таким же человеком. Вот, мы всегда как бы болтались из крайности в крайность. Мы там мы можем пить портвейн где-нибудь на улице. Вот, можем пить виски в каком-нибудь клубе. Вот, здесь, кстати, рядом с Мещеркой на Должанской на остановке есть вообще замечательный бар «Бочка» называется. Там бутылка водки стоит 160 рублей, которая в киоске 150 стоит. Ну, то есть, вот, и мы там, мы ко мне приезжали друзья из Москвы, там один фотограф работает в каком-то журнале, не помню сейчас, вот с такой херней приезжал, большой, с объективом. Вот, другой работает звукорежиссером, тогда он работал на каких-то проектах, сериал сейчас идет на ТНТ. Вот, и, ну, как бы нормальные люди приехали, я говорю, типа, в бочку пойдем. Привел их в бочку, они вообще в восторге там были. Вот, мы пили водку там нормально, заедали ее орешками, чувствовали себя. Рядом сели там мужики какие-то большие, и там что там курили, играет шансон. Мы заказали вчетвером на 800 рублей, нам хозяин сказал, может там музыку поменять? Ну типа VIP-клиенты пришли, нифига себе, на 800 рублей счет. Вот, а бутылка, ну не бутылка, 0,5 окского там стоит 18 рублей. А тут мы, нифига себе, на 800 заказали. Вот, поэтому мы чувствуем себя везде нормально. Там в Зитопе я был. Совершенно нормально. Мне понравился там толчок. Ты гадишь, а вот здесь как бы люди танцуют. Прикольно. В Мило был, в Мило понравилось там. Поэтому и в общем, то, что я говорю, да, если возвращаясь к вопросу, я нисколько не скрываю себя. Ну да, согласен, это некая такая защита от окружающего мира. Вот, но я не скрываю себя настолько, что ни перед кем не открываюсь. Есть очень много людей, уже даже в Нижнем Новгороде, которых я нашел, там, знакомых своих, там, которые стали мне уже близкими знакомыми, там, возможно, кого-то можно назвать друзьями уже, вот, которые знают меня, там, совершенно со всех сторон. Просто если, например, я на встречах Литкульта, где очень много людей, которых меня вообще не знает, да, вот вы знаете меня, там, человек 10, а есть еще 110 человек, которые меня не знают, и если я там расплачусь, вот, вы там, ну, да и вы, наверное, еще пока не поймете, вот, а они уж тем более. Поэтому приходится выбирать что-то такое более как бы интересное остальным людям. Вот, пока так. Пока массовый, скажем так, имидж Пьеро я не могу осилить.
Можно я просто вопрос в продолжении? Просто у меня такое ощущение сложилось, что ты как-то стесняешься немножко своей сущности. То есть, вот, ну, ты не считай этого придуманного там рассказа по поводу там девушки, которая там рассмеялась тебе в лицо. Просто ты как-то, не знаю, ну, это видно просто, понимаешь, что... Даже если ты будешь пить портвейн, там, я не знаю, сидеть на корточках и съемки, понимаешь, это все очень неаутентично. Вот твоему вот облику и тому даже, как ты разговариваешь, и вообще, ну просто это очень видно, что вот эта внешность вся, которую ты пытаешься там предъявить людям, она вот с твоей внутренней сущностью абсолютно не коррелирует. А просто, ну не знаю, это, мне кажется, это всем видно. Ну вот не знаю, мне это видно. Поэтому вот мне кажется, что это конкретно маска, и почему ты ее носишь, я вот не очень понимаю.
Алена, мне кажется, мы договаривались не использовать в речи каких-то умных слов. Вот я не знаю, что значит аутентично и коллерирует. Я не насколько не аутентичен, надеюсь, это ничего не значит плохого. В общем, я ничего не понимаю. В общем, отчасти ты права, безусловно. Ну, как бы очень многие творческие люди, к коим я все-таки себя отношу, как ни крути, очень многие творческие люди, они там, как у них есть там какая-то двойная роль. Я играл в театре, когда учился в институте, может быть, оттуда это пошло. Вот, потому что, ну, поэтому я привык, как бы, там, я маски одеваю, но это не такие маски, которые резиновые, которые одел прямо на всю голову. Я, скорее всего, одеваю такие накладные очки, потому что я не скрываюсь целиком и полностью. Я просто первое время, когда общаюсь с людьми, я могу вообще молчать. И когда я говорю, меня приглашают, там, пойдем там куда-нибудь в компанию, я говорю, я не пойду, я стесняюсь. Вот, человек, который меня приглашает, он меня знает более-менее там хорошо, он смеется в ответ, да ладно, как ты стесняешься, ты не можешь стесняться. Я говорю, нет, я стесняюсь. Я прихожу и всегда и слушаю. Слушаю, смотрю, могу молчать. Вот, чтобы потом понять, как себя вести. И у меня было очень много историй в жизни, как я, где я вел себя вот так, где я вел себя вот так, где я вел себя вот так. И благодаря этому я как бы был вхож и в эту компанию, и во вторую, и в третью. Я считаю, что на самом деле единственный мой талант, который у меня есть, это коммуникабельность. Коммуникабельность, и благодаря этому я могу понять, как себя вести в этой компании, и меня зовут там туда, туда, туда. Вот, а маски приходится одевать, ну, жизнь такая, Алена. Я нисколько не скрываю себя, я безумно ранимый человек, например. Вот, а ранимость моя хотя бы там потому, что я очень много времени провожу один, потому что я приехал в чужой город, вот, и как бы очень много работаю, и нет совершенно времени на личную жизнь. Но я сначала сокрушался очень сильно по этому поводу, но потом я вспомнил те моменты, когда у меня было все хорошо в личной жизни, и когда я писал раз в месяц какую-нибудь херню. Вот. А сейчас я считаю, что когда у меня все плохо, мне нравятся мои рассказы. Мне нравится то, что я пишу, потому что я пришел домой, у меня как бы нет никакого свидания, потому что я не хочу никакого свидания, потому что я устал. Вот. Но, допустим, сидеть в трусах с ноутбуком на коленях и там что-то строчить, вот, это нормально. Посидел там, потратил 2 часа, скурил 7 сигарет, вот, выпил 2 бутылки шампанского, богема. Вот, все нормально, богема, но в трусах, потому что быдло богема там, или алка богема, ну как угодно. Вот, в общем, масок на самом деле много, но, ну, повторюсь, да, они небольшие, они вот так вот чуть-чуть здесь. Любой человек, пообщавшись со мной там более-менее близко и более-менее долго, узнает меня таким, какой я есть.
Я лично понял Валерия Калиду. Мне это напомнило историю про Мастера Бо, который перевоспитал скинхеда Чи, который теперь стал этим каким-то, у него свой музыкальный проект.
У него траву покупают.
Да, вот Мастер покупает траву. Чи был скинхедом, но его нашел Мастер Бо, они стали вместе заниматься литературой, полгода тусили. Ну, они, естественно, траву употребляли, но, тем не менее, он перестал убивать людей, он пришел, я помню, и стоял я, еврей, хасият, и Мастер Бон, говорит, ой, вы такие добрые, говорит, милые люди, говорит, я так вас всех люблю, это Чиф, бывший скинхед, там говорит, там нас не целует, почти плачет, когда он уже напился, и вот я чувствую, что Валерий Калида тоже перевоспитал одного скинхеда.
Очень добрый человек.
Да.
Очень добрый.
И Чи, и тот скинхед, Валерий Калида, очень похожая история. А сейчас Андрей хочет выступить, я думаю, надо дать ему слово, иначе он тут лопнет. И да, будет, уже не отмажемся просто.
У меня наболело, и сегодня я написал рассказ про одну из моих масок. Я начал серию рассказов под названием, ну, под, пусть это будет название, 8-битная проза. И еще скоро я собираюсь записать акустический альбом «8-битная романтика».
Ну,
с использованием Тимофея Черменина. И сейчас я прочитаю один из рассказов из этого цикла, который я начал писать. «Карточные игры на двоих хороши, только если ты чувствуешь...» «Buy now». Карточные игры на двоих, ну блин, не мешай. Хороши только если ты чувствуешь запахи. Табак, древесина, стола, сигареты, хвоя рождественской ели в углу того покер-клуба, где я так люблю засиживаться по вечерам после изнурительного рабочего дня. Предпочитаю сниматься покером, и все это хорошо, если бы было правдой. Я не знаю ни запахов, ни живых цветов, у меня их всего 256. Я сидел, как обычно, там, под потолком, и выбрасывал карты все новым и новым игрокам.
строчкой за строчкой их разговоры я понимал, как это жить. Полоска на полоску стали наслаиваться голубая, красная и желтая. Цвета смешивались, а линии смыкались в одну, совершая изумительные метаморфозы, преобразование своей геометрии из одного пространства в два других. Рубашки напоминали теперь уже не безликие стены от любопытного взора партнера. Ведь если можно было играть без них, зачем же было скрывать разнообразие и изысканность картин на обратной стороне? Рамки раздвигались, и прямоугольники карт на столе становились все больше и больше, а зеленый фон медленно, но безотказно двигался вдаль, не меняя цвета. Палитра не позволяла совершать это естественно. Когда я смотрю дома на стены, они не двигаются от меня, но я всегда знал, как это должно происходить, и то зрелище, что было сейчас перед глазами, не напоминало. Все, что было, исчезло. И вместе с ними исчез и я, падая в бесконечную белую пустоту карточной рубашки, проваливаясь все глубже и глубже, минуту за минутой, час за часом. Хотя кто знает, проходили ли эти минуты и часы, и двигался ли я вообще. Ведь везде, куда бы я ни посмотрел, был только белый, а время со временем перестало ощущаться как факт. Все это время я пробовал шевелить своими руками и пальцами, а они шевелились только вот как-то, только в моей голове. И как я ни напрягался, ничего не менялось, кроме вечно белого, а нечто кругом и всюду. И даже когда я закрывал глаза, было то же самое белое нечто. Да и о существовании у меня глаз я мог только догадываться по памяти, которая, как ни странно, единственное, что у меня осталось от прежнего. А что я? Падая в карточную рубашку тогда, в обычной рядовой покер-игре, я никак не предполагал, что меня ждет новая, полная интересных вещей жизнь. Белый свет разделился на три, добавляя этим неслыханное разнообразие. Да уж, это даже не два. И чем дальше, тем их было больше. Гам, палитр оттенков цвета. Белого цвета. Так на свет появился я, Андрей Ярцев.
Так, это было, естественно, произведение Андрея Ярцева, как вы это слышали. Пока что Валерий Коляда покинул нашу студию. Мне кажется, что настал момент ввести новую рубрику «Обсуждение гостя вне того зоны, когда находится гость». Сейчас каждый выскажет мнение Валерия Коляды. Андрей, что ты думаешь о нашем госте?
Ну да, он очень многолик, очень скрытен, он постоянно защищается, потому что чувствуется, да, что под панцирем нежненькое тельце такое, которое очень легко проткнуть. Которое очень легко проткнуть и уязвить. Все это чувствуется, все это как бы понятно и ясно, да. Но, по крайней мере, он там под раковиной жив.
Все, я все. Так, Алена. Мы обсуждаем гостя вне формата, когда гость находится на диванчике.
Ну, на самом деле, я, в общем-то, уже в своих вопросах сказала, наверное, свое отношение к Валерию. Мне почему-то по-прежнему кажется, я, в общем, и в лицо уже сказала, да, что у него, как бы, очень существенный, как бы, разрыв между тем, что он есть, и тем, как он предъявляет себя окружающим. Просто, может быть, ему кажется, что это выглядит, как сказать, более-менее так похоже на правду. На самом деле, это выглядит совсем не похоже на правду. И просто такое ощущение, что он действительно какой-то такой очень ранимый, очень интеллигентный, но такой вот, как бы, защищающийся своей такой иронией и сарказмом человек. В принципе, он мне очень симпатичен, вот, но мне думается, что, может быть, со временем он как-то оставит эти свои маски и будет все-таки естественно вести себя.
Будь собой, Борис Моисеев.
Ну да, мне вот сегодня вот пришел просто Валерий Коляда, когда сюда, он показался мне таким добрым, обычно он такой, короче, злой, критик какой-то, циничным кажется, а на самом деле очень добрый такой, милый человек пришел,
говорит... Хотелось обнять нежно, да. Приласкать.
Да, Валерий Коляда, возвращайтесь в студию, мы посплетничали немножко тут нашим... У нас новая фишка, мы теперь сплетничаем о госте, когда он выходит из комнаты. Как вы относитесь к сплетням?
Сплетни, это что, типа, желтая газета, наверное? Отношусь нормально, потому что наверняка аудитория очень широкая, которая слушает нас, и есть взрослые женщины там за 50, которым это все интересно. Поэтому все хорошо. Сплетничайте, ради бога. Только мне интересно, это будет потом выложено в полной версии, чтобы я мог послушать эти сплетни.
А у меня предложение ввести вторую рубрику. Посплетничаем о тех, кто уходит. Посплетничаем о Кайзер.
Давайте расскажу вам всю правду, что я думаю об Алене. Алена, как специалист по связям с общественностью, насколько мне известно, это ее основной профиль. Мне кажется, ведет себя несколько агрессивно. Опять же, на тех же встречах Литкульта. Вот, пиарщицы и пиарщики не должны себя вести таким образом. Могу рассказать историю из жизни. Где-то в одном из кафетериев города Омска в летнюю пору я находился там с друзьями своими и возле туалета познакомился с тремя красивыми девушками. Ну, там очередь была небольшая. Ну, и я такой вроде как пристаю к ним, пристаю с расспросами, с вопросами, типа, а что здесь делаете, там все дела. Вот, и они как бы отвечают очень жестко, там, что-то там пробурчали. Я там, ну, а по какому поводу собрались, там, а с кем вы, а как вы? Они мне в ответ что-то только бурчат и как бы совершенно не идут на контакт. А я же, как если вдруг кто-то не знает, слушает меня и никогда не видел, я очень милый молодой человек внешне и располагаю людей к себе, там, очкарик, интеллигентишка и так далее. Они тоже выглядят хорошо, в платьишках, там, с бантиками, вот, но взрослые. Потом, как бы, кое-как я их там развел на разговор и выяснил, что они отмечают ГОСы, они защитили ГОСы, учатся на факультете по связям с общественностью. И я такой: здрасте, приехали, девочки, ну как вы, как пиарщицы будущие, как вы можете себя так вести? Вы должны быть максимально открыты, вообще общаться уметь со всеми людьми. Вот откуда вы знаете, кто я такой? Ну вот я, может быть, там выгляжу перед вами в джинсах, там, но это выходной день. Вот, может быть, я там какой-нибудь человек, который может вам потом помочь. Вот, на самом деле я тогда работал на телевидении, вот, и на самом деле могу помочь девочкам, если бы они были более какие-то там общительные. Вот, я считаю, что пиарщики, они должны быть всегда открыты, вот, чего не скажешь о том, кого мы обсуждали.
Просто уже очень интересно, что мы узнали, что Валерий Коляда также связан с телевидением, как и я с Аленой. Но на самом деле смешного-то мало. Очень интересно, что человек-то, как я понял, ты закончил-то сельхоз, да? Да, сельхоз, и как ты оказался в телевидении, потом связался с интернетом, вот с этими сферами. Очень вот интересно, вот такая вот история, кратко.
История на самом деле безумно интересная. Моя трудовая карьера началась вообще с того, что я работал в казино. Работал в казино сначала крупье, точнее, сначала учеником крупье, потом крупье четвертой категории, третьей категории, второй категории. Первую категорию я перескочил, меня сразу сделали питбоссом. Питбосс — это такое грозное название, это, скажем так, менеджер младшего звена. Вот, связующее звено между менеджером казино и крупье. Вот, то есть в мои обязанности входило там управление этими безумными крупьешками. Вот, которые никогда не понимали моего юмора, я всегда шутил с ними с серьезным выражением лица. Вот, и у меня есть друг, который живет в Омске, мы с ним вместе работали, вместе были питбоссами, ну, как бы одинаково шли. Вот, он всегда был любимец, у всех девочек особенно, а я всегда был, меня все ненавидели. Хотя мы шутили с ним одинаково, только он всегда улыбался при этом, а я был серьезный. Вот, и как-то раз я совершенно случайно в интернете обнаружил, что телерадиокомпания «Зодиак», которая в городе Омске транслировала телеканал СТС, телеканал ДТВ, точнее, на тот момент еще МТВ, и радио «Максимум», вот, проводит конкурс в честь десятилетия. Надо прислать тупо заполненную анкету, вообще там вопросы ни о чем. Как вы видите телевидение и радиовещание будущего? Вот, и там чего-то там еще, как зовут, очень сложный вопрос. Вот, я с первым-то вопросом справился, на втором вопросе завис, как зовут, там долго думал, но потом мне помогла мама, брат, я ей как бы это осилил, отправил. Мне позвонили, сказали: ты приходите на собеседование. Вот, я пришел на первое собеседование, совершенно растерялся, не знал, что там делать, люди сидели там, что-то говорили там постоянно, рассказывали о себе, я сидел, молчал. Вот, и когда все уже подходило к концу, и руководитель проекта говорила: ну, в общем, сейчас на этом мы вот заканчиваем, сейчас вы все уйдете, а потом мы посовещаемся, кому-то из вас перезвоним, вот, кто придет на второе собеседование. Я чувствую, что все, я уже почти ушел и не вернулся. Она говорит, я хочу напомнить, что никаких холодильников, машинок стиральных мы дарить не будем. И я такой встаю и говорю, а, так не будет холодильников? Что я здесь вообще сижу и делаю? И ухожу. И прям я вот так вот иду, как это в кино бывает, медленно. Иду медленно по комнате, чувствую, что никто не смеется. А это шутка была, естественно, да? И думаю, вообще все, провал окончательный. Я открываю дверь. Никто мне не говорит, стой, очкарик. То есть как бы все готовы, что я уйду. Я закрываю дверь, и все равно никто не кричит. И тут я... Да, и тут я открываю дверь и говорю, типа, господа, шутка, смеемся. Вот, опять тишина. Я возвращаюсь, сажусь, уши красные, весь, короче, весь горю. Вот. Они заканчивают, мы уходим, я еще даже не успеваю доехать до работы, мне звонят, говорят, приглашаем вас на второе собеседование. Все, на втором уже было, как бы я там чуть-чуть там подготовился, все нормально. Второе прошел, пригласили на третье, и я стал одним из трех победителей, там, из, наверное, 150 человек, которые всего отбирались. Вот, у нас было три победителя, и главный приз был съемки в четырех программах и четыре радиоэфира. Вот, все это я пережил, все прошел, и когда я вот окунулся, ну, познакомился с этими людьми, которые работают в телерадиокомпании, я решил, что мне казино с этим баблом, которое я там зарабатываю, просто нах не нужно. Я сказал, возьмите меня хоть кем-нибудь работать сюда. Меня взяли менеджером в рекламный отдел на радио «Максимум». Я там успешно, точнее провально проработал год, ничего ни хрена не продал, потому что постоянно тусил в отделе спецпроектов, которые занимались промоушеном там и так далее. Вот, через год там освободилась вакансия, я сказал, а можно я? Безумно. То есть деньги, блин, деньги это все приходящее, уходящее. Вот, через год я попал в отдел спецпроектов телерадиокомпании «Зодиак», проработал там еще полтора года, потом ушел на полгода на MTV Омск, проработал там менеджером по продвижению. Вот, и потом моя руководительница из телерадиокомпании «Зодиак» пошла работать в «Ртелеком», который в Омске открывался. Позвонила мне и говорит, Вэл, если тебе что-то не нравится на MTV, пойдем работать со мной. А она безумно клевый человек, Женя Горевая. Там старше меня на несколько лет, но у нее очень богатый опыт, и с ней работать вообще одно удовольствие. Вот, я пришел в телекоммуникации, ушел с ТВ и радио. Вот, нисколько не жалею, потому что опыт, который я получил на телевидении, я стал воплощать его в жизнь, работая там в телекоммуникациях, занимаясь продвижением. Начал организовывать свои какие-то вечеринки, свои проекты в интернете. Я продвиженец скорее. Понимаешь разницу? Тупица. Не готов объяснить. Я на самом деле сам не знаю разницы. Ну, пиар это связи с общественностью, продвижение это, скажем так, там, блин, как объяснить-то? Я вот сейчас в данный момент я чувствую себя собакой. Все понимаю, объяснить не могу. Ну, давай попозже поговорим. Вот ты меня подставил сейчас вообще. Меня должны были руководители мои слушать из Перми, из управляющей компании. Конечно.
Все понизят.
Да как бы вообще оставили. Ну, вот из этих 570, ну, их человека 3. Нет, человека 3. Давайте переходим к другим темам или как?
Кстати, еще интересен вопрос, да? Я знаю, что вот наш с Андреем провайдер раньше и Ртелеком был единое целое. Мне всегда интересовал вопрос, все-таки из-за чего, так сказать, люди-то поругались, на чем конфликт был, как бы, и почему. А еще более мне всего интересно, почему вы ходите по одним и тем же городам и делите территорию? Городов-то и больших регионов много, а вы делите одни и те же. И воюете, по сути, не просто сами с собой, а еще с большим монополистом в этом городе.
Есть, вот у меня за годы работы в телекоммуникациях и за время общения на всяких различных форумах с пользователями есть такое одно очень прикольное, как сказать, определение аналитики такого-то форума. Там, допустим, в Омске это было, я их называл аналитики омского форума, которые знают все про компанию абсолютно. А вот ты, Вэл Колдин, ты мне не рассказывай. У меня вот был такой показательный случай, когда человек мне доказывал, что у нас очень большой отток абонентов, в Омске это было. Я ему говорю, типа, ну как ты можешь спорить со мной? Он говорит, да потому что у меня друг работает у вас, как бы он знает. Я говорю, не спорь со мной, ну это глупо, как минимум. А он почему взрослый человек, он там на пару лет старше меня. Я не знал, как выкрутиться из этой ситуации, и написал ему, как ты сейчас живешь? Он такой, в смысле? Я говорю, ну тебе же зарплату понизили. Он такой, ха, с чего ты взял? Я говорю, да я знаю. Он такой, ты что, дурак, что ли? Как ты можешь знать? Никто мне ничего не понизил. Я говорю, да понизили. Он такой, типа, well, успокойся, ты сейчас гонишь. Я говорю, вот, теперь ты понял? Вот так же ты мне доказываешь по поводу того, что там у нас отток абонентов. Вот сейчас очень интересно, Эдуард заявил. Я знаю, что Эртелеком и там и АБВ, да, были одним целым. Не были они никогда. Нет, там нет, там другая. Нет, там другая ситуация. Как бы эти две компании одним целым не были никогда. Вот. Один из акционеров Эртелекома, он потом вышел из, скажем так, ну, и из этой темы и организовал национальную мультисервисную сеть. Вот. Единым целым мы не были никогда. А что касается как бы всего остального, почему мы ходим по одним городам, я, к сожалению, не настолько вхож в топ-менеджмент нашего холдинга, чтобы знать почему. И кто кому хочет насолить, и вообще хотят ли, или просто как бы там выбираем города, где нас больше всего примут, там, или это какая-то аналитика по поводу проникновения интернет и кабельного телевидения в том или ином городе, это я не могу сказать, Эдуард.
Затем за соседним компьютером творится на самом деле нечто невообразимое. Блогер Тысячник Кайзер печатает свой легендарный пост, видимо, да, про нас, может быть, на моем компьютере, да, тем самым мы становимся большими звездами.
Как раз вот, раз ты напомнил про блогера Тысячника Кайзера, можно затронуть тему интернета вообще в целом, да, допустим, в моей жизни. Вот, и в частности, наши отношения в ЖЖ с Кайзер 84. Вот, изначально мы познакомились с ней, когда я ехал в Нижний Новгород и написал там в ЖЖ-сообществе ново, типа, где можно погулять. Вот, Кайзер, она одна из немногих, кто откликнулись и нормально там полностью сказали, там, вот, есть там Покровка, там молодежь тусит, есть Кремль, его надо посмотреть, потому что это, как бы, там, памятник истории, есть там то, есть все, там, ну, все, как бы, все нормально. Потом мы с ней Васьки списались, все хорошо. А потом я зафрендил ее в ЖЖ. И когда она проводила какой-то конкурс по поводу... Нет, надо было на какую-то тему рассказы написать. Вот, и она как бы запостила, типа, пишем рассказы на тему... даже сейчас, наверное, вспомню название. Что-то с алкоголем связано. Я написал там какую-то там миниатюру. На высоте, по-моему. Алкоголь на высоте, да. Вот, и короче... А Кайзер, не знаю, потому что она тысячник... Поэтому она так много постов в день пишет, или наоборот, она пишет, или там она стала тысячником. Ну, короче, я вот в этом запутался окончательно. И ее пост буквально за день насчет этого конкурса опустился, там где-то там страниц на 7 ее ЖЖ. Я пишу ей, типа, там, Алена, там, или закрепи его, или не пиши, пока конкурс идет, потому что участников нет никого там, кроме меня и еще одного человека. Она мне сказала, не учи меня жить, типа, там, ты вообще кто такой, езжай в свою Сибирь. И тогда сразу она мне не понравилась, короче, и в итоге, и когда открываешь ЖЖ френдс-ленту, там один пост там неизвестно от кого-то моего там друга, потом там 6 постов от Кайзер, про какого-нибудь футболиста, про кого-нибудь там еще там чего-то кого-то. Ну, видимо, она хочет, чтобы она очень сильно индексировалась в поисковиках, вот, поэтому там... И, короче, она херачит и херачит, вообще пожескочу. Я не знаю, что делать, я вот скроллю, и в итоге я не сдержался и отфрендил ее. Поэтому, если она сейчас и напишет про меня, то, к сожалению, я, наверное, это не прочту.
Она не заметит этого, потому что 2000 друзей у Кайзер.
Все, кого бы я не встречал, все, кто является друзьями Кайзер в ЖЖ, все просто в шоке от того, как это возможно, такую скорость держать. Все просто, вот у меня директор, бывший мой, вот как бы Лена Безман, они в шоке просто.
Просто я скажу, я сейчас на 14-тысячной какой-то позиции нахожусь. Это для меня рекордная высота. Это самое интересное, что на этой позиции находился 3 недели назад Кузечкин, а я скатился на 30-тысячную в жопу какую-то. И вдруг мы с Кузечкиным поменялись местами. Но меня что поразило, я написал 3 поста, а он 20. Я думаю, Кузечкин, блин, безработный, работает, пишет посты каждый день. 13 700. Вот я сейчас практически... Алена была в 1000, да?
Я в 1000 была.
Но прям вот 900.
Лошьё, могу сказать. Я один раз попал на 23 место. Я серьезно говорю, у меня есть скриншот. Была такая история вообще, я даже не думал об этом. Когда в сентябре месяце произошла трагедия, в Перми упал самолет. Вот, я проснулся утром, как сейчас помню, это было воскресенье, день города Нижнего Новгорода. Вот, проснулся такой, открываю, короче, френдс-ленту, читаю девочке знакомой из Перми пост по поводу того, что, типа, так и так, сегодня ночью, там буквально там в нескольких километрах от меня упал самолет. Вот, я начинаю открывать, короче, там новостные ленты, читать там все это дело. Вот, и так как было очень раннее утро, вот, ну, а в Омске 3 часа разница, смотрю, мой там очень близкий друг в сети находится, я ему типа: «Саша, привет, а знаю, что он был в Турции». «Привет, как дела?» Переписываю с ним, он, короче, мне там отвечает, там: «Да вот, кое-как добрались». Я говорю: «А что кое-как?» Он, мол, типа: «Прилетели из Турции, садимся на самолет Москва-Омск, взлетаем, что-то начинаем, короче, крутиться, потом говорят, типа, мы садимся назад». Вот, садятся назад на Боинге, вот такой же марки, вот, и как бы их всех высаживают, а Боинг укатывают куда-то на ремонт. Они потом улетают на другом самолете, а в 12 часов ночи, то есть как бы там через, ну, через день, который прошел, такой же Боинг улетает в Пермь и падает. Вот, и он такой говорит, типа, вот такая фигня. Вот он... Потому что, ну, были какие-то проблемы с самолетом. Вот, поэтому покрутили и вернулись. Вот, и он говорит, и я говорит, вот как бы сейчас, услышав о том, что произошла трагедия такая в Перми, я, говорит, ну, как бы, не знаю. Как простой обыватель, он может предположить, что это был именно тот борт. Вот, он это мне все пишет, короче, я там, ну, убираю всякие ненужные вещи и в ЖЖ у себя выкладываю, что, типа, вот произошла трагедия, а я вот переписываюсь с другом. Я никогда свой ЖЖ, у меня там 80 френдов, вот, никогда не думал, что он куда-то кто-то его читает. Вот, пишу это все дело, знаю, что все, кто прочтут из 80 человек, там, ну, там, 75 знают, кто этот такой Саша. Вот, и ухожу как бы гулять. Ухожу гулять, иду в кино, выхожу из кино, мне звонит друг из Омска. Говорит, ты написал пост в ЖЖ, типа, моя жена его откомментировала, там, через ее профиль, через Аську, Ваську к ней постучались с НТВ. С Нижним. Вот, короче, говорит, постучался чувак с НТВ, с программы «Специальный репортер». Типа, вы знаете этого человека, там, ну и ссылку на твой пост. Она такая: «Да, знаю. А можете дать его мобильный телефон, типа, нам надо с ним связаться». Вот, ну, он звонит, типа, можно дать? Я говорю, ну, давайте. Что ему смогу рассказать? Он звонит, короче, там, так и так, меня зовут там Евгений, продюсер программы «Специальный репортер». Вот, типа, там, расскажите там про Сашу, дайте там его телефон. Вот, короче, там что-то, там, ну, там долгая-долгая история. Факт в том, что потом ссылка на мой пост появилась на газета.ру, потом где-то еще, короче, там, в общем, везде там меня прокомментировали, а как выяснилось, просто у меня было написано неверно, потому что я не пишу для новостей, да, вот, и там подумали, что этот чувак летел в Пермь, ну, Саша, друг мой, а не в Омск, вот, и что он просто пересел на другой самолет, а этот самолет полетел дальше и как бы там разбился. Вот, я пришел, мне это все пофиг там, а у меня друзья, короче, которые там в интернете зашарены, и они такие, раз, присылают мне рейтинг. Well Colding, 23 место.
Делая выводы, соответствующий кайзер может использовать подобные фишки в своих корыстных целях.
Я почему и говорю, почему...
Во-первых, я хочу сказать, что я никогда не стремилась к тому, чтобы занимать какие-то места. А я просто пишу, потому что мне хочется писать. Нет, на самом деле, я пишу, потому что мне хочется писать. Мои там 5-6 постов в день, это либо фильмы, которые я посмотрел, либо книжки, которые я прочитал. Это не просто там какая-то пиздень такая эмоциональная, там, типа, мне хорошо или мне плохо. Мои посты не всегда предметные, они о чем-то. Они о чем-то, они о книгах, они о фильмах, они о политической ситуации, они о футболистах, но они имеют какой-то предмет, который мне интересен. Поэтому, как бы, если у меня там 1500 или 2000 друзей, то это только потому, что... Нет, не то, что меня все любят, просто в ЖЖ есть, как бы, люди, которые там... которые хотят быть в теме событий. То есть у меня блог, в общем-то, он информативный больше, чем рассказ о жизни или о чем-то еще. Поэтому, как бы, вот я рада за Вэлла, но, как бы, я вот даже не думал никогда о никаких там 23-х или каких-то местах. Вот и все.
Никто, на самом деле, о них не думает, кроме Андрея Кузечкина, который мне говорит, хоть срут, говорит, мне на голову, но про меня пишут, и, в общем, плохая критика, хорошая, главное, чтобы критика была. Но, тем не менее, кажется, надо еще вернуться вот к Омску, вот тема Омска и сравнение Омска и Нижнего. Вот чем города отличаются? Еще вот момент такой, вот омский вот хоккеист, да, погиб. Вот как вот твои друзья это восприняли? Вот мне просто вот самому, как вот любителю спорта, это интересно. Такая вот трагедия, вот говорят, что там вот так.
Только я не понял, с чего начинать, со спорта или вообще? Ну, лично для меня, например, я люблю очень сильно хоккейный клуб «Авангард». Вот, продолжаю болеть за него, несмотря на то, что приехал. Тем не менее, я, например, могу сказать, что я из-за Торпедо болею тоже здесь. Вот, я ходил даже в дворец спорта неоднократно. Вот. Но трагедия, которая произошла с Лешей Черепановым, это, безусловно, ну, это прям трагедия. Я лично, как сентиментальный человек, когда пришел на работу и читал как бы все новости, видел видео, снятое на мобильный телефон последние там минуты, когда его прям с площадки уносили на руках. Вот. Потом читал все эти вещи. Ну, очень-очень тяжело. У меня есть друзья, которые, скажем так, как называется-то... У болельщиков. И вот прямо из моих знакомых не было на матче никто. Знакомые были, да. Есть, назовем это так, фанатская группировка, назовем это так. Есть «Московские ястребы» называется. Это люди, которые либо москвичи, но им нравится игра «Авангарда», либо люди, которые из Омска приехали жить в Москву. Вот. И они как раз в «Витязь» ездили на выезд. Вот. И есть знакомый у меня очень хороший Максим, который приезжал. Вот как раз этот фотограф с большим фотоаппаратом. И мы здесь стояли на ЧВ, я так называю памятник Чкалову Валерию. Вот, потому что в Омске... Да. Потому что в Омске есть улица Чеканова-Лиханова, называется, которая ЧВ, и там молодежь всегда тусит. Поэтому, когда я узнал, что есть памятник Чкалову Валерию, я тоже называю ЧВ для себя. Вот, и мы стояли на ЧВ здесь, в Нижнем Новгороде, и Максим, как бы рассказывая там рассказы друзей, как они ездили и как бы за скорой в больницу, как они там дежурили, он просто стоял и плакал. Вот, ну, это очень тяжело. Очень, человек, которого очень сильно любили в Омске, и которого провожало там безумное количество людей, я брату своему звонил. Вот, он говорит, я сам не пошел, там, ну, у него семья, ребенок. Он говорит, ну, просто... Старший брат, да. Вот. Вот, и, в общем, это безусловно, утрата для спорта. Ну, больше, как бы, ничего не хочу об этом говорить, потому что, ну... Для кого-то это трагедия, а для остальных так. Единственное, что я не согласен с тем, что людей просто отстранили там, от должностей своих, лишили там какой-то, может быть, врачебной лицензии. Мне кажется, надо было нести какое-то более суровое наказание. Ну, это... Ну, не стрелять. Ну, надо было судить, какие-то есть наверняка... Я не юрист, но наверняка есть какие-то статьи в законе там за там преднамеренное убийство или еще что-нибудь. Но если знали люди, что у человека там болезнь сердца, и тем не менее выпускали его для того, чтобы результат получать, да, и, соответственно, как бы получать деньги, думаю, что должны нести какую-то другую ответственность. Но, опять же, это мое мнение, безусловно. Вот, поэтому давайте перейдем просто к сравнению городов. Могу сказать, что город Омск... Да, по численности примерно похожи, даже похожи, скажем так, по строению. У нас тоже город разделен на два берега, только они называются левый и правый, а как бы не верхняя, а нижняя часть. Вот, метромост у нас появился раньше, чем у вас, но у вас метро появилось раньше, чем у нас. То есть у нас метромост построен уже, а метро еще нет. Вот, то есть как бы ситуация вообще комичная. Вот, а так, что касается городов, я вот здесь недавно совсем проводил... раз уж Кайзер так переживает, скажу, на одном из форумов Нижнего Новгорода проводил реальное виртуальное шоу «Семья», которое я придумал и воплотил в жизнь на Омском форуме. Проводил здесь, и один из там пользователей, даже не помню, кто это был, сказал, понаехали тут с сибирской провинции. Вот, ну, я как бы улыбнулся, просто не стал там спорить, потому что в интернете спорить с людьми бесполезно, там каждый мнит себя умнее другого, прячась за монитором. Вот, я считаю, что гораздо умнее промолчать в таких ситуациях. В общем, города на самом деле нисколько не отличаются, даже есть некоторые такие моменты, как, например, развитие клубной культуры, уж насколько беспонтовое в Омске, но в Нижнем, простите меня, оно еще хуже. У вас здесь больше развитие, скажем так, по какой-то там по альтернативной музыке. Вот, в Омске с этим сложнее. Да, и здесь, допустим, есть возможность чаще приезжать группам каким-то альтернативным из Москвы или из Питера, да, потому что они более-менее рядом, и как бы промоутерам, которые этим занимаются, именно на трансфер сильно тратится. Вот, у нас с этим вообще сложно. Вот, но тем не менее приезжают там и проходят концерты нормально. Поэтому города, в принципе, похожи. Мне Нижний Новгород очень сильно нравится тем, что находится очень рядом с Москвой. Я за прошедший год, 2008, раз 7, наверное, там был и видел очень много друзей своих, которые раньше уехали из Омска в Москву, и мы там виделись пару лет раз в год. А тут я там езжу прям на выходные, съездил, вообще очень клево. Да, ну, есть, можно как бы везде найти плюсы, да, например, из Омска можно также легко съездить в Тюмень. Новосибирск тоже легко. Представляете, как хорошо? Вот, а в остальном, как бы, люди везде, везде можно найти хороших людей, везде можно найти плохих людей, это безусловно.
Про именно литературную составляющую. Вот у нас есть, так сказать, Литкульт, есть другие какие-то объединения, будем их называть, естественно, на нашем радио. Как в Омске с этим дела? Вот как подобные какие-то вещи есть? Потому что я вообще ищу партнеров, ищу, чтобы как-то вот тоже что-то подобное происходило в других городах. И вот все никак. Пока только у нас в Нижнем, но активно.
В Омске, я говорил еще, когда мы только познакомились, с Аленой, наверное, разговаривал, в Омске было творческое объединение «Ежи», как сейчас помню, у них был очень такой прикольный, интересный портал, очень хорошо сделанный. Вот, они как бы занимались этой всей темой литературной. Они также проводили литературные встречи, чтения в джаз-кафе «Потипиано», тоже я это все дело помню. Помню, ходил туда, не помню, только критиковал или нет, наверное, скорее всего, нет, потому что я тогда... что-то вообще ни в чем не шарил. Вот, а потом все это дело также заглохло. Я даже помню, что зовут, по-моему, лидера их Саша. Саша Кузнецов, наверное. Наверное, так. Вот, и он просто, может быть, как-то там в какую-то другую степь ушел. Вот, и, соответственно, я выпал из всего этого. Я могу сказать, что я там с двумя ребятами... организовывал экспериментальный проект, который назывался Sunday Club, клуб по воскресеньям, вот, где мы собирали каждое воскресенье, тоже в этом же джаз-кафе «Потипиано», собирали каких-нибудь необычных музыкантов, ну, там в основном на музыку был упор. Вот. Ну, иногда приходили люди, которые там, он, допустим, играет на бонгах и читает свои стихи или произведения. Вот. Ну, вот в этом плане просто я, потому что здесь влился в Литкульт, поэтому могу сказать, что это здесь более развито, чем в Омске. Может быть, в Омске это тоже было, как-то мимо меня проходило, что маловероятно на самом деле.
Я слышал новый хит Андрея Дмитриева, который очень похож на группу Кино.
Группа Кино, знаю.
А Дмитриева?
Напомните.
Андрей Дмитриев, такой полный поэт.
А, все, понял. Нет, нет. Нет, я все понял, безусловно, только не это. Это было когда? Вот в моторе было?
Нет, он сам, вот пока он в студии записал.
Нет. Да, окей, хорошо, давайте.
Просто вот человек, да, вот у нас, мне чем нравится Литкульт, то, что люди начали теперь не просто стихи, не просто рассказы, они начали заниматься музыкой. Вот есть проект Дмитриева, есть проект Кузечкина, есть там другие какие-то...
У меня вот будет 8-битная романтика с Тимофеем Черменином.
8 бит от Масте, да-да. И все это будет, естественно, представляться на встречах в каком-нибудь клубе «Мотор». Да, Андрей, будешь играть?
Нет, я не умею играть. Тимофей Черменин не будет. Я буду записывать это на пленку.
Вот эта реклама идет.
А 8 бит от Мастеда, то же самое, что 8 сантиметров Мастеда.
Не 8 бит, это 8-битная романтика. Это будет 8-битные речитативы, ну, на 8-битные темы под акустическую гитару.
Наверное, стоит сейчас перейти к вопросам людей, которые задавали их на встрече, да? Вот. Дмитрий Тихонов задает вопрос. Валерий, не задумывался ли ты о профессиональной карьере критика?
Я так понял, что профессиональная карьера критика — это что-то типа там быть Артемием Троицким или еще что-то. Не, нисколько не задумывался на самом деле. Спасибо за вопрос. Вот. Если бы у меня так получилось, конечно, так вот выехать на какой-то там драной козе, вот, и стать профессиональным критиком, то было бы замечательно. А так, все делается, все это шоу-бизнес, мазафака, все делается для того, чтобы больше людей узнало Литкульт, больше людей узнало меня.
Как всегда, я люблю этот момент, когда люди, которые приходят в наше радио, радио-то и пиарят. Вопрос от Эмилии. Валерий, чья режиссерская слава не дает тебе вам покоя? Варианты ответа: Джармуш, фон Триер или Рязанов? И еще, вы планируете представить свою картину в Каннах? И еще, как записаться на кинопробы? Это Эмилия, естественно, молодая наша киноактриса Эмилия Наврузова, никто ее не знает. Но вот, тем не менее, задает вопрос.
Блин, это вот возвращаясь к разговору с Аленой, опять же, после того, как я послушал некоторые эфиры. Вот то, что Эмилия перечислила, я там знаю только Рязанова, и то не знаю, ну, не смогу вспомнить, какие именно фильмы он срежиссировал. Мне совершенно там по барабану, вот прям, не знаю, аж заикаться начал. Просто хочу снять кино, потому что хочу, чтобы у меня дома было DVD с фильмом, в котором я принимал участие. Могу сказать, там, что там дальше было еще, какой вопрос? По поводу... Нет, шанс будет, безусловно. По поводу кастинга. Кастинг, наверное, начнется... там будет объявлен, по крайней мере, 15 числа, если мне дадут микрофон. Вот, когда будет кинолитера встреча. Вот, потому что сценарий готов. Точнее, рыба полностью готова. Там осталось только наполнение сделать. Вот, это что касается там... Если подойдет какой-то типаж для Эмилии, с удовольствием возьму ее в этот проект.
Андрей Кузеечкин написал некий сценарий. Вот его сценарий подошел вам или нет? Беспокоятся фанатки Андрея Кузеечкина.
А почему голос такой не сделал? Беспокоятся фанатки Андрея Кузеечкина. На самом деле мы с Кузеечкиным как раз таки все-таки и придумали, какой фильм будем снимать. То есть он мне предлагал варианты чего-то, что у него есть. Вот, и один, ну, что-то мне нравилось, что-то не нравилось. В итоге мы придумали что-то среднее, и он написал как бы все там...
То есть это Кузеечкин все-таки, да?
Кузеечкин, да. Кузеечкин, Кузеечкин... Кузеечкин будет сценаристом, вот, поэтому не знаю, что добавить еще. Мне история понравилась. Могу сказать, что были еще истории присланы, а даже из Киева присылали, потому что я постил все это в ЖЖ-сообществе «НОВ». Вот, кто-то из Киева читает, прикинь.
Прикольно.
Вот, прислали мне... Прислали мне три сценария из Киева. Вот, ну там что-то какой-то вообще такой трэш-угар. Ну, в смысле, он прям... Да, он прям не совсем там трэш-угар, но что-то я ничего не понял. И везде обязательно, короче, намеки там на эротику, либо там на какую-то там жесткую эротику. Кузеечкина нет, нет. Не, у Кузеечкина нет, потому что мы с ним это обсуждали. Он предлагал вариант, связанный с интернетом, как познакомились через интернет. Мне еще Белка предлагала тоже вариант, связанный с интернетом. Я это все отмел, потому что совершенно недавно прочитал там «Одиночество в сети», а потом нашел книгу какой-то ЖЖ-юзерши, я сейчас не помню, как ее зовут, вот, но мы с ней зафрендились, там, читаем. Она написала тоже книгу, похожую, о том, как люди через ЖЖ познакомились. Вот, и меня эта книга безумно просто потрясла, потому что она там описывает чувака, который живет один, от него ушла девушка, он сидит с ноутбуком на диване, ест бутерброды и бухает, когда читает ее ЖЖ. Я такой думаю, это же я. А, и работает в рекламе. Работает чувак в рекламном агентстве. Но я не в рекламном агентстве работаю, но считаю, что как бы к рекламе имеет отношение. Я все это прочитал и такой пишу ей там у нее в ЖЖ коммент, типа, блин, это вообще с меня списано. Она такая, френди у тебя. Вот. И, в общем, как бы, ну, получилось так, «Одиночество в сети», плюс вот это вот, и Кузеечкин предлагает мне, типа, там, вот есть тема такая, познакомились по Аське, я такой сразу, нах. Вот, Белка тоже предложила что-то связанное с интернетом, говорю, нах. Как мы будем продвигать этот фильм? Естественно, через интернет. То есть все люди, которые будут его смотреть, подожди секунду, все люди, которые будут его смотреть, они знают, что такое интернет, что такое ЖЖ, что такое Аська, что такое электронная почта. Говорю, не нужен интернет вообще, потому что каждый из них будет смотреть эту ленту, да, когда мы сделаем премьерный показ, возможно, в том же кинокафе. Вот, сделаем премьерный показ, каждый будет сидеть и зевать, потому что, Аська, это так все избито. Говорю, давай все вообще уберем, как бы, ну, чтобы не было виртуальной жизни. Он говорит, ну, вот такой вариант, давай. Он прислал, я говорю, типа, может быть, еще добавим то-то. Вот, он там, как бы, респект ему за то, что не стал говорить, там, художника, там, творца обидеть несложно. Он такой, окей. Все, он добавил, как бы, там, мне кажется, что должно получиться хорошо.
Да, я очень надеюсь, что премьера этого фильма состоится на встрече Литкульта в кинокафе-кафе. Мы обсудим это все дело, и, может, даже в рекорде, вот если вот постараться-то. Если мы у нас...
Все легко сделать, без проблем.
Андрей, может быть, нам пробьет или что-то. Просто там больше зрителей. Потому что Алена, кстати, тебе вопрос. Вот сколько...
50 рублей вход, и как бы там человек 20 будет достаточно.
Андрей, ты не просто не писаешь, что последняя встреча Литкульта был 120 человек.
Потому что было написано, что постила не будет.
Два вопроса. Во-первых, какие режиссеры в рекорде? Ну, сидячих 60, там стоящих, может быть, еще человек 30. Ну, как-нибудь уж. Что поделать. Вот вопрос по поводу кино. Какие твои любимые режиссеры, если они вообще есть? И... Ну, сначала ответь на это, потом я второй задам.
Блин, правда, сейчас не могу сказать. Серьезно,
какие фильмы, кстати, нравятся? Жанры?
Триллеры. Нравятся триллеры. Нравится... ХЗ, психологически. Но главное, чтобы это были не это, чтобы это была не фантастика. Мне очень нравится фильм «Игра», например. Вот, но это старинный фильм. А из последнего у меня вот есть такая проблема. Я совершенно не запоминаю названия фильмов, не запоминаю режиссеров, актеров только прям, ну, которые вот голливудские звезды, их запоминаю. Знаю, что мне очень нравится Пенелопа Круз. Вот. И то же самое, та же самая фигня, как бы с книгами. Вот, там, вот я даже сейчас. А, «Одиночество в сети» Вишневский написал, да?
Да.
Вот, это я помню. Все остальное, как бы, я хз, не знаю, Алена, правда.
Тогда более понятный вопрос. Почему ты все время носишь шапки? Не боишься ли ты, что превратишься в Боярского, которого всегда ассоциируют только в шляпах и фотографируют желтые таблоиды его лысину, которая у него под этой шапкой, вернее, шляпой скрывается? Вот не боишься ли ты превратиться в него?
Вспомните встречу в саунд-холле, когда появился новый автор, который прочитал рассказ, и я сказал, типа, косишь под меня прическу. Ну, у меня уже лысина есть, поэтому я хожу в шапке постоянно. Я не знаю... Анатолий. Да-да-да, но это так и есть. Если я превращусь в Боярского, да дай бог, я просто... Я не знаю, я буду безумно счастлив. Пусть меня фоткают, пусть меня там лысины мои показывают, пусть показывают, как я сплю пьяный там где-нибудь на остановке улицы Рябцева. Пусть мне это принесет просто популярности, чтобы меня на улицах узнавали. Я тщеславная тварь, если кто-то забыл.
А вот что для тебя было бы, как сказать, вершиной славы для тщеславной твари, что является? Вот какой? Когда тебя бабушки будут носить по площадям на руках? Или когда там, я не знаю, тебя покажут по Первому каналу, в программе Андрея Малахова «Пусть говорят», или в программе другого Малахова там «Что-то болит». Вот что для тебя является, чтобы помнили, да, что тебе является вершиной славы?
Могу предположить, вершиной славы, наверное, станет, когда меня потеряют мои друзья, и в программе «Жди меня» будут говорить, типа, «Валера, ты где?» Вот, а я такой весь, потому что я вообще... Вообще, я не отвечаю на звонки, я там поменял номер телефона, я сменил там маску. Да, что значит сменил? Я удалил ее. Вот, не знаю, Лен, правда. Я на самом деле так далеко не задумываюсь никогда. Если бы я смог заработать на этой славе, ну, скажем так, какую-то сумму денег, чтобы я наконец-то смог найти свой угол где-то в этой стране, там, неважно, Омск это будет, Нижний Новгород или город Бор, совершенно безразлично. Мне уже почти 30 лет, а я не знаю, где мне жить и...
Это важно. Подожди. Расскажи вот про свою мечту, вот про свой угол, чем бы ты хотел заниматься, вот если тебе не надо было париться о деньгах, как бы вот бы ты жил?
Если мне надо было париться о деньгах, то... Я не парюсь на самом деле. Блин, ну такой сложный вопрос вообще, что-то это. Я не знаю, прям вот есть большое желание иногда забить на все и просто сидеть там, ничего не делать, не знаю, может быть это месяц продлится, да, может быть два месяца. Потом это в конце концов надоест, тоже ничего не делание, и тогда уже сесть как бы и писать. Прям устроить из этого работу. Угу. То есть ты просыпаешься, и у тебя стопудово ты должен там минимум 3 часа в день писать. Вот, есть такое желание, потому что я начал книгу писать в 2004 году, прошло 5 лет, у меня там, я не знаю, там, ну, до ее конца еще вообще не видно там даже, как горизонт. Вот, и я понимаю, что мне не хватает усидчивости, вот, поэтому если была бы такая возможность, то, наверное, я бы сначала бухал бы очень долго, потому что, ну, здесь как ни крути, я вырос как бы в семье простых людей. Они очень добрые люди, но никто не зарабатывал много денег. Вот, и очень многого там я не видел в детстве. Поэтому, когда я приехал в Омск, и потом, когда стал зарабатывать деньги, Вот, я там полюбил какую-то разгульную жизнь, там виски пить, там сигары курить, еще чего-то. Вот, и как бы не могу остановиться. Приехал сюда, здесь тем более живу один. Все деньги, которые я зарабатываю, там, я их все трачу на развлечения. Вот, поэтому я пьянствовал бы какое-то время очень долго. Там дня три, здоровья больше нет. Вот, потом бы занимался бездельничеством, а потом бы, наверное, все-таки писал. Потому что писать на самом деле люблю. Люблю, но иногда ложится груз каких-то там рабочих проблем, иногда просто физическая усталость. Вот, и все это откладывается, откладывается, откладывается. Вот, а так бы очень хотелось бы, конечно.
Андрей Кузечкин, вот он не пьет и не работает, но при, ну, обратите внимание, он пишет, пишет и пишет. Вот я считаю, что это идеальный писатель, безработный, не пьющий человек, не курящий ничего. Он пишет, тем не менее, да, я не верил по нему, что он не пьющий, но теперь я в этом полностью убежден. Вот у меня полтора месяца был небольшой отпуск, но поверьте мне, я мало что написал, потому что была какая-то небольшая всегда рутина каждую неделю, которая постоянно меня засасывала. Я написал всего несколько вещей маленьких, но повесть, на которую я себе цель поставил написать повесть, я за полтора месяца не писал. Я должен быть абсолютно безработный человек, он и есть писатель. Я вот Валерию это, между прочим, перед передачей рассказывал, что у нас всегда с ним загруз, у Алены есть какой-то загруз. Даже у Андрея, да?
Я надеюсь, что он скоро закончится, и я вот уже уволился, как бы, сейчас разделываюсь с хвостами, и я экспериментировал последние 4 дня над отшельничеством. Я писал, но я писал код, правда, но я уехал к бабушке в Московский район, там нет интернета, и там нет, в принципе, ничего, кроме маленькой комнаты и моего ноутбука. И очень-очень мне очень понравилось, очень эффективно, правда, мысли черные лезут в голову. Вот, но если найти способ избавления от этих мыслей, то, в принципе, проблема с концентрация внимания длительного, она решается. Достаточно делать перерывы с полным бездействием на буквально 30 минут, и дальше ты снова можешь работать. Вот.
Да. Михель сказал, что интересовался спорт комплексом Сарбавич. Ты ходил в бассейн?
Дело в том, что у меня нету денег совсем. Никто не хочет платить деньги, и денег совсем нету. Вот. Ну нет, такие вещи я пишу быстро, и их можно написать за 15 или даже 10 минут. Тут много. Ну, в Варде правлю и все.
На самом деле, вот это правильный подход. Я теперь, кстати, чуть-чуть больше трачу на это время.
Нет, я объясню. Я не умею. Для того, чтобы писать большие вещи, нужно иметь мастерство. У меня его нету. Нужна большую очень практику. Я не хочу писать хуйню. Единственное, что я могу писать более-менее нормально, это короткие вещи. Поэтому я это и делаю.
Ты вообще, получается, не правишь, не редактируешь?
Это графоманство, поэтому Андрей, вот я могу, я был свидетелем, я говорю: Андрей, мы выпускаем альманах. Он говорит: я не хочу, потому что я графоман. Я альманах, я уже отдал в печать. Это на самом деле сюрприз, после эфира я тебе скажу. Но реально, уже прям вот на днях он уже будет в печати. Думают, что, может быть, я обманул людей. Я заработал 9 000 рублей. Два года я работал на репутацию Литкульт, чтобы заработать каких-то 9 000 рублей. Я даже не знаю. Но вот мне делать реально было нечего с Хельгой. Вот мы обманывали людей, чтобы сделать альманах. Да, вот сейчас пришел Валерий. Он вроде бы как отдохнул от нас с Мастедом и от Кайзер. Тем более вот от этих вот двух девушек непонятных, что здесь девушек на эфире. Одна в шапке, видимо, поклонница, но еще не успела вышить в Волкодин. Да, и вопрос от Кайзер.
А, Вэл, а как ты себя представляешь лет через 10?
Вот, посмотри на меня. Вот, посмотри на меня. Вот, через 10 лет. Ну, внешне нет. Может быть, там кожа обвиснет, там еще что-то. Думаю, что нет. Мне сейчас, если, допустим...
У тебя не будет ни
семьи,
ни детей, ни
того, вот это да, как ты глубоко, глубоко копнул. Я думал, просто внешний.
Не внешний как раз.
Очень сильно хочется, чтобы была семья, на самом деле. Но я с каждым днем, скажем так, с каждым годом прожитой жизни понимаю, что я, видимо, не создан для нее, по крайней мере, пока. Если кому-то там, если кому-то интересно, мне 30 лет. Там, ну, без чуть-чуть. Да, мне 30 лет. Мастет, не смотри так на меня.
Нет, я без всяких этих. Я просто тебя смотрю. Я внимательно
слушаю. Такая. Вот, в общем, мне 30 лет, и до сих пор так вышло, что я, если я до сих пор не женился, то не знаю. А, я, кстати, вчера ВКонтакте женился. Привет, Света, если она меня слышит. Женился ВКонтакте. Поэтому семья уже есть. Вот, пусть виртуальная. Я думаю, что на самом деле ничего особо не изменится. Семья, может быть, появится, а вот как бы то, что в голове и внешне, я останусь таким же.
То есть ты будешь таким же распиздяем, никаким не... То есть ты будешь так же тратить деньги на развлечения, там, не в семью, там, я не знаю, не будешь выплачивать ипотеку. То есть не превратишься в такого бюргера, который, грубо говоря, думает не только о себе, а думает о тех, кто там рядом, о семье, о детях, о том, как, в какой колледж там они пойдут, там, не знаю, в вуз. То есть вот чего-то такого вот, такой, ну извини, ему 30 лет, а будет 40 через 10, понимаешь? То есть уже не, уже такой срок-то не распиздяйский, понимаете? То есть как бы поэтому да, ты вот не боишься, что ты вот если заведешь семью, то ты уйдешь немножко в другую оперу, а вот не в такую распиздяйскую, как ты сейчас вот находишься?
Последний опыт общения с девушкой, такой серьезный, который должен был закончиться свадьбой, в итоге показал мне, что, скорее всего, я останусь таким распиздяем. Только я после этого издал документ, который называется «Самобичевание». Вот, и я полностью описал все свои минусы. Вот, и как бы каждой девушке я буду показывать, типа, вот хочешь жить со мной, вот почитай 10 пунктов. Вот, там все перечислено. Если она согласится, пусть живет со мной, я буду распиздяем. Ну, там все как бы перечислено по поводу того, что я там пью, гуляю, там импотент, ну, почти. Вот, что я как бы там эгоист в какой-то мере, если там, если ты считаешь, что мое творчество бездарное, то значит нам с тобой не по пути, до свидания. Вот, если ты считаешь, что ты можешь делать по-своему, не слушая меня, то нам тоже не по пути. Вот, если найду такую девушку, которая согласится после прочтения этого манускрипта жить со мной, то я думаю, что у нас будет совет и любовь.
Это моя тема, я докручу до конца. А вот тебе не кажется, что это такое проявление инфантилизма? То есть вот то, что ты описал, это, знаешь, такое, мне не нравится эта мама, я уйду к другой маме, грубо говоря. То есть это нежелание идти на компромисс, нежелание какую-то свою вот позицию, ну, согласовывать, грубо говоря, с другим человеком. То есть ты говоришь, что я вот тебе предлагаю вот это, а если тебе похеру, то вот я как бы, я и не расстроюсь, что ты уйдешь. То есть, понимаешь, это такая детская позиция, на самом деле, инфантильная очень.
Инфантильное значит, что, мол, типа, инертное?
Я объясню. Взрослый человек, он чем отличается от ребенка, он способен идти на компромисс и учитывать чужие интересы. То, что ты, как бы, сейчас рассказал, ну, я, как бы, просто говорю, потому что сказал, то, что, то есть, я предъявляю вот эти вот требования, если с этим не согласен, то, как бы, мне пофигу, иди отсюда.
Не, да, так и есть, на самом деле, но это очень мало. Вот смотри, здесь просто как бы девушка должна понять, к примеру, да, гипотетически представим, что появляется девушка, вот, которой мы там с ней общаемся, встречаемся, она говорит там, Вэл, ты клевый. Я говорю, я клевый, но у меня есть минусы. Во-первых, я сразу откровенен, а это уже как бы не детство. Нет, подожди.
Да, нет, я просто не до конца, видимо, объяснила хорошо. А, как бы, понимаешь, нельзя так сказать, что там, я буду всегда пить, и ты всегда будешь должна с этим согласиться. То есть в жизни есть разные ситуации, когда ты должен как бы, ну, идти на компромиссы. У тебя получается, ты вообще не хочешь идти на компромиссы.
Возможно, я тоже неправильно объяснил все это дело. Компромисс, я считаю, что, ну, у меня очень есть такая позиция, очень понятная для меня, что всегда надо разговаривать. Надо разговаривать и выяснять, в чем проблема. Вот, и я как бы всегда придерживаюсь этого. Точнее, не всегда, а в последнее время. У меня есть очень хороший друг, появился он в омской компании «Артелеком», Кирилл. Вот, он меня научил таким вещам. Типа, не надо никогда молчать и дуться. Я раньше вообще, как бы, вот раньше я поступал таким образом, как ты объясняешь, да, инфантильно. То есть, там, залупился, молчу и все. Вот, потом я начал потихоньку учиться разговаривать. Вот, то есть, не просто так обиделся, отвернулся к стенке и сплю. Вот, я делал таким образом, но там спал час, да, просыпался и говорил, типа, ну ладно, давай поговорим. Вот, и это, как бы, этот прогресс, он налицо. Но, естественно, допустим, бывшая девушка, которая меня... не слышит и не услышит. Она не согласится со мной, потому что мы расстались именно из-за того, что она говорит, типа, ты не разговариваешь. Она просто не знала меня тогдашнего. Поэтому я считаю, что в отношениях прогресс у меня наблюдается, вот, и я умею находить компромисс. Просто есть некоторые вещи, которые, с которыми я никогда не соглашусь, да, например, там измена, free love, так называемый. Вот, если я девушке скажу, идем на компромисс там, по любому поводу, хочешь гулять с подругами, там, не вопрос. Но если ты мне честно скажешь, там, можно я трахнусь там, с чуваком, я тебе скажу нет. И здесь никакого компромисса не может быть. Вот. И таких вещей очень мало на самом деле. Если брать все остальное, да, например, я могу готовить завтрак, я могу готовить ужин. Я могу там, если она болеет там или не болеет, если ей просто хочется, она просит меня, я могу постирать ей. Я могу ей помыть ноги и выпить воду, если есть любовь. Вот, я могу идти на компромисс. Но вот есть несколько вещей, и если я, допустим, говорю ей, что я пью, да, я просто, чтобы она знала, это не значит, что я буду пить по-черному, как бы там, и всегда. Пусть знает. Если я говорю, что я как бы там латентный импотент, пусть знает тоже, что я, допустим, могу прийти домой и как бы там у меня не встал. Пожалуйста, пусть знает это. Это лучше, чем... Это лучше, чем когда влюбляются там девушки в меня. Ну, не влюбляются, чего уж я там начинаю там приукрашивать. Ну, допустим, испытывают ко мне какую-то симпатию, да, вот. А потом пришли ко мне домой, вот, а я пьяный. Такие, о, как так? Я же нарисовал о себе образ его, что он такой там весь... веселый, озорной, там с ним интересно, забавный и так далее. А он пьяный. Он пьет! Как? Он пьет! Вот чтобы этого не было, вот появился такой документ, который называется самобичевание.док.
Очень провокационный вопрос. Вот с вами вот уже на две встречи ходила некая девушка, а вы постоянно говорите, что вы одинок, и даже вот вышла некая поэтесса. Ну, человек старше меня, ему уже под 30, да. А я все-таки себя ассоциирую с теми, с кем я учу, 17-летними засранцами, да, которые еще какают в штанишки. Он еще не какает.
Люди не сорвут.
Взрослые. Ну так вот, вот с вами ходит некая девушка, да, которая... А вы постоянно говорите, что вот даже вот новая ПТС у нас появилась, а вы говорите там, спрашивайте ее, как вот Вольван, который реально одинок. И вы там с ним конкурировали за эту юную даму, Надежду. Надежда, да, вот и вопрос, собственно. Одинок ли был Коудин? Или вот все-таки это таинственная незнакомка, это и есть ваша секретная любовь?
Таинственная незнакомка, у нас с ней был подписан пакт о несидении за одним столом, когда второй раз она пошла. Первый раз, безусловно, я пригласил ее, мы сходили, посмотрели, все хорошо. Вот, а второй раз уже кто-то послал ей приглашение, не я, ВКонтакте. Вот, ну может Эдик, а может кто-то какой-нибудь другой самец. Вот, и в итоге как бы, ну она такая, идем, я говорю, идем, но сидим за разными столами. Она такая, типа, вот ты подлец, я, ну вот. Поэтому, как только предоставилась возможность мне схватить микрофон, и я сразу сказал, типа, там, я одинок. А до этого пришли ребята, которые сели к нам за столик, и я говорю, типа, это моя сестра. Вот, потому что был чувак с девушкой, вот, кстати, твой знакомый, вот, который сидели с нами.
А, я знаю их, можно я вас расскажу?
Это чувак, 2 года проживал в одной комнате с Александром Седовым, представляешь? Это, и они вместе взломали сеть Вабача, их чуть не выгнали из университета. А это его, соответственно, девушка. Вот они пришли вдвоем на нашу встречу. Неожиданно, вот я пригласил случайно его, а он пришел. Вот такая вот неожиданная связь. Знакомые знакомых пришли, вот так вот. Очень мне понравилось это, то, что они пришли и еще гнобили меня.
Так вот, отвечая на твой вопрос, я не знаю, одинок я или нет, потому что могу точно сказать, что у меня нет штампа в паспорте. Вот, но сказать, что у меня, допустим, нет ни одной знакомой девушки, то это было бы, попахивало бы гомосятиной какой-то.
У меня просто вот, когда ты отвечал на последние там 3-4 вопроса, сложилось ощущение, что ты такой формалист. То есть там, вот у меня есть бумага там, стой, у меня заключен там пакт, штампа в паспорте у меня нет. То есть, понимаешь, у тебя вот, для тебя бумаги как-то очень важны. То есть даже вот не реальные отношения, а вот то, что на бумаге. Вот как ты это прокомментируешь?
Прокомментирую следующим образом. Есть такой замечательный мой любимый фильм Карена Шахназарова. О, все-таки я кого-то помню. Карена Шахназарова, фильм «Курьер». Ага. Вот. И там была такая ситуация. Пришел мальчик, познакомился с девушкой, он курьером доставил там папе ее какие-то документы. Попросился попить чай. Сидит, пьет чай. Рассказывает историю о том, как физичка к нему пристала в школе. Как она на него запрыгнула, там грудь у него вздымается, все дела. Потом у них начинается отношение, через какое-то время она спрашивает у него, а так что у тебя было с той физичкой? Он такой говорит, с какой физичкой? Ну ты рассказывал мне про физичку, которая там тебя в лабораторию затянула, зазвала. Он такой, ой, знаешь, меня иногда заносит, ты меня не слушай. Вот, Алена, это ответ на твой вопрос. Все эти документы самобичевание.док, все эти там пакты о неподписании, о несидении за одним столом. Ну, я не знаю, как это сказать. Кто-то называет это пиздобол, да, а я называю это, что я просто фантазер. Я, допустим, я считаю, что я никогда не вру, я шучу только. Потому что...
Это очень серьезно выходит, понимаешь? То есть, вот мне кажется, ты сказал, что там девушки себя неправильно воспринимают. Тебе сложно воспринять правильно, потому что тебе непонятно, какой ты настоящий. У тебя все это наслаивается, что ж ты шутишь, то, что ты просто говоришь. Как бы, ну, вот, и там, твое, там, я настоящий, совсем уже третья история какая-то. То есть, тебя, знаешь, такой ходячий постмодернизм. Тебе вообще разгадывать можно, я не знаю, сколько времени.
Я не... Постмодернизм, я не знаю, что такое. Надо стих... Надо стих... Надо либо переслушать эфир с Тихоновым, либо попросить Диму, пусть он мне отдельно расскажет. Вот, ты права, на самом деле, ты раскрыла меня. Вот, ты раскрыла меня, но на данный, в данный момент ты не поймешь, когда я все-таки буду таким, как ты сказала, третий. Конечно. Вот, и очень мало людей есть, которые поймут, когда я есть настоящий. Но это мои близкие друзья. Это не скрытничество, это, блин, это, я паяц на самом деле. Я паяц по жизни, всегда. Ну, кроме как бы там работы. Если я приду на пресс-конференцию... Так, это тоже часть вот этого вот всего.
Нельзя, говорить... Так, вот, у тебя рука вот там между ног, и ты вот так вот трясешься. Я не верю, что это паяц. Это просто...
Это ломка. Это ломка. Я наркоман еще.
У тебя очень сильно все закручено. Знаешь, ты, по-моему, даже не разделяешь, где у тебя паяц, где у тебя ты. Ну, ты вообще понимаешь, вот где у тебя...
Да, да, да. Я понимаю. И просто мне очень нравится так жить. Не знаю. Вот лично мне нравится, да. Мне нравится как бы несколько образов проживать. У меня вообще мечта, вот как бы всегда была мечта, я тоже писал об этом, проживать несколько жизней параллельно. То есть вот чтобы, допустим, например, одна жизнь, да, которая заканчивается сейчас, она заканчивается таким образом, типа там все, всем пока, там до свидания, я там пожал всем руки и ушел. Вот, параллельная жизнь, это, например, мы там добухали шампанское, пошли купили еще водки, вот, и потом переспали с Аленой. Вот, и вот в этот момент, как бы, ну, здесь неизвестно, чем это закончится, если будет одна жизнь, да, если мы переспим с Аленой. Вот, будет это там какой-то, там, с утра рамс или еще что-то, или не будет рамса. Вот, и из-за того, что, возможно, это, знаешь, это какая-то слабость. Это боязнь взять ответственность на себя за тот или иной поступок.
То есть,
поэтому у меня была всегда мечта, как бы, жить вот так, там. Сдернуть шапку, да, вот с этой очаровательной девушки и поцеловать ее в засос. Но я же не знаю, как отреагирует Мастет. Вот мне нравится ваше общество сейчас, да, я не знаю, как он отреагирует. Вот сейчас я поцелую ее, а он... Вот. Если я снял шапку. Вот, поэтому, по сути, как бы ты права. Но я этого нисколько не отрицаю и не стесняюсь этого. Не стесняюсь, не боюсь.
Последний, наверное, вопрос, потому что уже 10 практически вечера. Вопрос про шапочку. На работе в шапке сидишь?
Редко. Но вот последнее время, да. С шапками как бы связана там давнишняя история. Вот на мне сейчас шапка, которую мне давным-давно подарила... Кстати, подарила девочка, которая будет опубликована в этом альманахе. Я вот постоянно забываю ее, этот новый ник. Как там? Хельга...
Андерсон,
да. Вот. Вот это вот, это первая шапка, которую подарила мне именно она.
Вот это первая шапка.
Да. Андерсон. Да. Но она... Нет, но она раньше была не Хельга Андерсон. Она была раньше не Хельга Андерсон, она была просто Олей. Вот, и у нее был другой ник, ребенок. Вот, а вот это вот первая шапка. Я там часто летом в ней хожу, в клубах там вел всякие вечеринки и так далее, и так далее. И потом придумал такую фигню, ну, что как бы есть Вэл Колдин, допустим, это там не Кролик Роджер, да, ник в интернете. Как бы, ну, писать это здесь беспонтово. А Вэл Колдин никто не знает, если набрать в Яндексе, там первая ссылка сразу на меня. Нет больше никаких Вэл Колдинов. Ну и почему бы вот не шить? Три шапки у меня в итоге, одна рубашка.
Рубашка есть.
Одна рубашка, одна толстовка.
Очень-очень отличная передача. У нас такой гость, очень такой забавный, интересный. На фоне последних таких русский рок, там, постмодернизм. Отличный, очень веселый гость, очень интересный персонаж, который очень трогательный, ранимый, очень открыто и подробно отвечал на свои вопросы. Наверное, мои соведущие Андрей и Казер это подтвердят. Да, и последний, наверное, 5 слов мы спросим от Велковдина. Что он скажет насчет нашего эфира?
Очень понравилось. Я сегодня на работе составлял список того, о чем я хочу говорить. Я вообще, в общем, ни о чем не сказал. Я когда шел сюда, я боялся 2 часа о чем разговаривать. Сейчас выяснилось, что 2 часа пролетело. То есть я думаю, что это самый, что ни на есть, нормальный комплимент. Поэтому до новых встреч, дорогие слушатели. Смотрю, меньше стало, да, 480. Это просто, видимо, в Омске. Там уже сейчас ночь совсем. Не все мои друзья дождались, но они наверняка все скачают. До новых встреч. Ближайшая встреча у нас 15 февраля в кинокафе. Приглашаю всех. Я, наконец-то, буду там читать рассказ, премьерный рассказ из серии «Ебени Иваныч Якин», его похождения, который специально не публикую ни ВКонтакте, ни в ЖЖ. Премьера будет на встрече Литкульта. Всем большое спасибо. До свидания.
Goodbye, друзья. До следующего 15 февраля.